Так, с этой стороны. Ну, вы мужчина, спроси. А вы-то чего уехали?
Ну, морально было крайне тяжело.
Вот смотрите, это южная страна, да? Вот смотрите, мужчины, они сильно могут пострадать от солнца, перегреваться. А женщины, они любят солнце. И это противоречие большое. Поэтому, когда уезжает семья слишком на юг, часто бывает, что мужчина там не выдерживает. Ну, то есть, кажется, что просто не могу себе найти работу, еще что-то. Мужчине очень трудно понять, что он просто перегревается. Это элементарно, жарко жить. Это увеличивает эмоции, раздражительность. Самоконтроль уменьшается там и так далее, понимаете? И еще при этом надо понять, что это другая страна, другая культура. Она в чем отличается, разница в чем заключается, что там нужно очень много и интенсивно работать, чтобы выжить просто. Ну и если человек не готов так жить, вот пахать, пахать, пахать целыми днями, как бы, то и плюс жарко еще. Там построили. А что вы оставили-то жену, уехали? Сил не было, что ли?
Тяжко было.
А, то есть она при вас нашла на другом еще? Ну, видите, культура какая, западная культура, то есть очень развязанная жизнь людей. Там, с одной стороны, есть очень религиозная культура, там люди живут религиозной жизнью, чистой, светлой. И параллельно вот другая цивилизация. Ну вот надо теперь понять, что Бог — это выше, чем женщина. Вы верили в женщину, вот и эта вера привела к поражению в жизни.
Что дальше?
Дальше надо поверить в Бога. То есть нужна молитва, нужна природа, нужны добрые друзья, вот все это. Вот, и надо понять, что ну, как бы у вас зародилась вот определенная схема в сердце, что есть как бы вот человек, который лучше вас, это ваша жена, и она нашла себе лучше вас мужчину, что вы хуже как бы их обоих, и это означает, что нет смысла жить. Но это все просто ваша схема. На самом деле, когда человек кого-то бросает, он не является лучше. Это просто, ну, как бы, знаете, на высоте хорошей кармы можно решить, что ты лучше. Но вы не знаете, какая судьба ее ждет. Ее ждет одиночество. Она не сможет жить с этим человеком долго. Одиночество, тяжелый труд. Ну, то есть, ничего там особо такого, вот, чтобы подумать, что она лучше, как бы, нет. Ну, то есть, когда человек бросает, то он... Это греховный поступок. Можно на фоне там, хорошего периода подумать, что у тебя все будет хорошо. Но потом Бог все расставляет по местам. Но у вас другая проблема. Эта проблема называется любовь-вера. Любовь-вера. И любовь-вера побеждается только любовью к Богу. Только когда меняется вера. Вы как бы верите в какое-то... Вот такую женщину, которая как бы лучше всех, и вот это в памяти у вас остается это все, вы этим живете.
Да.
Это такая иллюзия, в которую вы вошли, и она разрушается только Богом. Сейчас песенку послушаем. Как не надо, сейчас послушаем песню. Потом как надо.
со мной на водных лыжах ты летишь, за спиной растаял след от водных лыж, ты услышал их музыку, услышал, как от волшебного смычка такая музыка.
Года. Ну, то есть, как ангел, то есть, человек путает человека с ангелом. Ты как ангел за мной летишь сквозь года. Мы расстались, но музыка вот эта вот, музыка веры в человека, она осталась. Эту музыку надо разрушить другой верой, другой музыкой. Вот та же самая песня, это, в смысле песня того же автора, то есть Муслима Магомаева, но другая тема уже, понимаете? Хотя бы природа должна быть сильнее твоей вот этой вот привязанности к человеку. И тогда тебе легче становится. Хотя бы природа. Я уж не говорю о том, чтобы добрые люди и Бог, это уже более высокая вера. Но ты хотя бы, если в природу поверишь, вот начнешь там бегать на природе, там зарядку делать, радоваться, уже легче жить станет. Если жить в этих мыслях, вот в которых вы живете, вы ну, разрушаете свою жизнь просто и все. Вы сейчас убиваете себя.
Есть ли смысл туда возвращаться?
А?
Есть ли смысл туда?
Но она с ним живет.
Периодически. Приезжает,
вам есть смысл возвращаться к себе. Вот вы в таком виде, вас никто не примет.
Знаю.
Вам нужно к себе возвращаться. Как к себе возвращаться, это сильный такой поступок, сильный внутренний. Понимаете, вот это называется, вы опираетесь в жизни сейчас вот на семью, вот на женщину. А надо опираться на природу, на добрых людей, на Бога. Вот смотрите, сейчас я вам другую песенку поставлю. Правильно, как надо делать. Человека разрушили семью, как бы ушла от него жена. Но он любит природу. И у него сердце разбито, по щеке слеза идет, а он раз, и он на санях помчался по красивой уральской природе. Ему стало намного легче. По весне. И понеслась. Все. Победа. То есть или человек думает о потерях, верит, что он что-то потерял, что вся жизнь в прошлом, не видит Бога, не видит вот эту природу, не видит чистоту, и он теряет себя, разрушает свою жизнь. Вам вызов судьба сделала, сказала: стань сильнее жены, полюби природу, полюби Бога, стань сильнее вот этого поступка, полюби все, что верно, а не все, что разрушено. Вы поверили в временное, надо верить в вечное. Природа вечную природу имеет. Друзья добрые, вечные, вечные. Вечно тебя никогда не бросают. Дети нуждаются в радостном папе. Они не нуждаются в том, чтобы вы были рядом. Вы с ними связаны в сердце. Если судьба вас разлучила, то вы с ними все равно связаны в сердце. Они нужны радостный, им нужен радостный человек. Им не нужен печалящийся человек, только радостный нужен. Дети получат счастье от того, что вы станете на ноги. Все получат счастье. Если говорить о вашей бывшей жене, то скорее всего, невозможно восстановить семью, хотя всякие исключения бывают, потому что любовь, вера – это болезнь. Ну, если человек имеет любовь, веру, то это уже, этот диагноз не лечится восстановлением отношений. Но если вы победите в себе эту любовь, веру, то, может быть, и она вернется тогда. Но она к другому человеку уже вернется, не к вам, вот этому, как сейчас. Как сейчас – невозможно. Понимаете, любовь, вера – это страшная вещь. Если ты настроен на то, чтобы добиться со своего, вот это вот, вот хочешь как бы все вернуть, восстановить, то это приводит к полной разрухе человека. Он даже уже не рад, об этом не хочет думать, но все равно он не может остановиться. Это означает любовь. Вера в человека. Вот послушайте состояние человека. Он хочет уже не думать. Мрачные равнины, не сердце на снегу. Память. Человека свет клином сходится, то есть у него его сознание сфокусировано только на одном человеке. И причем на каком человеке? Который плюнул ему в сердце, разрушил ему жизнь, наплевал на него само существование как личность. И ты как бы думаешь об этом человеке, как вот об ангеле, который, если бы это был ангел, что же он тебе будет бросать? Ангел загорелый. Да? Вот, на ветру. Вот. Ну, если это ангел, ангелы не бросают. Если кто-то тебя бросил, значит, это не ангел. И нечего о нем думать. Он бросил и получит свое в жизни. Есть же много других хороших людей. Но сначала нужно научиться быть счастливым в отношениях со святостью, с Богом. Потому что Бог облегчает сердце. Ты когда о нем думаешь, вот мы с девушкой пожелали, я желаю всем счастья. И она такая: о, все, мне легче. Люди не понимают этого. Они думают, что это какое-то самовнушение. Это не самовнушение, это сила. Сила, которая меняет полностью всю жизнь. Вот я сегодня бегал у вас по парку. 16 километров, 17 даже. Час 50 бежал. Я наполнялся солнцем, было солнце яркое, деревья вокруг, чистота такая психическая. Слушал лекцию своего наставника. Я наполненный, и поэтому сегодня вы будете, когда меня слушать, вас расслабит, хорошо будет. Наверное, уже так, да, происходит? Так расслабило вас, да? Что-то сегодня такое. Да? Ну, потому что это вам передается энергия природы, я зарядился, и вам тоже такие вам хорошо, тоже заряжаетесь. Ну вот вы видите, вот вы как бы, вы мне говорите о своей бывшей жене, отношения завязались. Не может ничего завязаться, пока человек не поверит в Бога. Потому что вера-то, любовь, вера осталась, что толку, ну завязались, что от этого меняется. Она просто, если увидит, что вы как бы прикованы к той ситуации, она вас бросит просто. Нужно научиться ходить в храм. Видеть чистоту, видеть светлые лица, святые иконы видеть. И это очень сильно меняет сердце. Я разок в Киевско-Печорской лавре, меня по блату привели, хотя я не православный, меня по блату привели вот в это место, там, где вот эти вот лежат святые, нетленные, вот, и там один святой есть, я не буду говорить, кто, он тоже лечит людей, ну, как бы он жил давно уже, и вот у него осталось нетленное тело. Мне даже открыли его вот мощи, и я как бы головой дотронулся до стопы, вот так посидел, потом помолился, и я увидел его. Я увидел его, как он стоит на опушке. Солнце такое светит яркое, такое. Он на опушке стоит. Природа кругом. И видно, что вот это давно было, когда земля была еще чистая, кругом природа. И он не на меня смотрит, а куда-то смотрит. И от него исходит ослепительная энергия счастья и победы над судьбой. Я когда это увидел, у меня же такое, как будто я увидел чудо. Понимаете? Это значит, что человек правильно нацелен. Он знает, о ком думать. Но мы не знаем, о ком думать. Мы человеку посвящаем свою жизнь. Надо Богу посвящать, а человеку отдавать заботу, внимание. Если человек не хочет с тобой жить, ну, ничего страшного, это его выбор. Другому можно давать заботу. А вы живете ради человека, понимаете? И это сжигает вас, потому что ну, человек не достоин того, чтобы ради него жить. Только Бог достоин этого. Человек не может принять. Вот, допустим, если я поверил в человека, он меня будет отторгать. Вот мать в ребенка поверила, он не может рядом с ней находиться. Он будет от нее бегать, и потом вообще она останется одинокой. Ребенок бросит ее, потому что это невозможно находиться рядом с человеком, который в тебя верит. Я помню, после лекции один раз такое было, там женщина подбегала ко мне, схватила за руку, помогите, помогите. Ну, то есть я вижу, это уже вера, она верит в меня, а не в Бога. И мне плохо стало, у меня сразу все силы кончились, такой стыд, думаю, сейчас вообще что-то со мной произойдет. Будто она из меня все силы высосала. Ну, потому что она думает, что я Бог. А у меня ограниченные возможности, я могу дать знания, там, рассказать что-то. Но вот как бы заменить ей Бога я не могу. Если бы она как бы понимала, что я такой же, как она, просто, может, больше знаю чуть-чуть, тогда бы все нормально было. Называется отношение со старшим. Но все не так же было, ситуация другая была. Вы точно так же относитесь к женщине. Вы ее обожествляете. Хотя, ну, женщина, она связана с Богом. Вот, вот женщина, она имеет божественную природу. У нее есть энергия Бога, вот эта вот чистота, вот это вот все. Но она не Бог. Это Бог ей дает эту энергию. У мужчины есть божественная энергия, есть сила, храбрость, мудрость. Есть мужская божественная энергия, есть женская. Но мужчина, женщина — это не Бог. Это частички Бога. Они наполняются Богом, сияют, и поэтому приятно вот, чувствуешь эту энергию. Но вы перепутали одно с другим, понимаете? Вы в иллюзию вошли. В этом ваша проблема. Не то, что вас бросила жена, там дети от нее остались. Это все не проблема. Это все может вернуться назад в любой момент. Проблема в том, что вы в иллюзию вошли, вот эту вот веру в человека. Вы как бы вспоминаете то, что Богу принадлежит, а не человеку. В человеке помните то, что Богу принадлежит. И она при этом не может о вас помнить. Вот если она начнет о вас помнить, она сгорать начнет. Поэтому выход один, ей полностью вас забыть. А? Не может это сделать, потому что вы напоминаете ей. Вот она страдает от вас, бегает от вас, мучаете вы ее. А? А надо думать о Боге. Ну, вы плохой, она хорошая. Вот надо думать о ней. Дети хорошие, вы плохой, она хорошая, вы все плохо сделали. И так думать, и постепенно спиться, и умереть спокойно. Видите, я вам 1000 раз сказал, как надо, но вы за свое. Хорошо, тогда вот так, пожалуйста. Если вам так нравится. Дети хотят счастья от вас, а не присутствия. Вот я, допустим, езжу, лекции читаю, я не присутствую рядом с живой женой. Она счастлива. Потому что я дарю людям знания, я счастлив, она счастлива. Само присутствие рядом человека не требуется. Требуется сила, вера, чистота внутренняя. Вы сейчас осквернены неправильным восприятием мира. Вы разрушаете своих детей, свою жену, всех разрушаете. Перестаньте желать того, чего не положено. Вот вам сейчас не положено быть женой. Все, не надо этого желать, иначе вы убьете свою жизнь. Ну вы спросите, вот синенько. Да?
Добрый день. Такой вопрос. В прошлом году было достаточно сильное напряжение, в основном связанное с рабочими вопросами.
Ну вот такая судьба была.
Да, и, как сказать, ну, видимо, был достаточно хороший такой стресс. И организм начал сбоить, причем одновременно. Там,
а это тоже от судьбы, не то, что от работы, это все вместе идет.
Заболела там спина, да, поджелудочная, и там еще мелкие моменты. А с работы я ушла, вот не могу вернуться к состоянию внутренней гармонии.
Не вернетесь.
Почему?
Потому что так действует старость. Для того, чтобы старость побеждать, нужно длительное движение, неподвижное положение тела, потому что в вас зашло напряжение. Его можно убрать только с помощью аскезы. А вы хотите дождаться, когда она уйдет, эта энергия. Вы не дождетесь, потому что она сама не уходит. Вот мне 55 лет, и каждый день на меня наваливается напряжение. Каждый день. Я каждый день его преодолеваю аскезой. Я так живу. А чем старше я буду, тем больше мне надо будет преодолевать напряжение каждый день. А если человек принял, согласился с тем, что ему тяжело жить, значит он стал стариком. Потому что я как стариком выгляжу, нет?
Нет. Нет.
Молодой?
Да.
Почему? Потому что я побеждаю судьбу. Поэтому я молодой. Но если человек не побеждает судьбу, какой он становится? Можно старым стать в 30 лет. Не обязательно в 50. Вот вы сейчас ждете, когда вам станет легче. Это называется быть старым. А если вы будете делать то, что я сказал, то сразу станете молодой. Есть несколько психических цилиндров в организме человека. Ну, есть один защитный и 4, которые связаны с организмом. 5 всего. Вот. И во время движения, ходьбы, 40 минут надо на первый, потом 40 на второй, 40 на третий. Ваше напряжение находится на третьем психическом цилиндре. Это означает, что вам надо ходить 40 минут умножить на 4. Раз в 5-6 дней. И это приведет к расслаблению, потому что там находится вот это напряжение на этом уровне энергетическом. И неподвижное положение тела где-то 40-45 минут. Все. Вот это, если вы будете делать, вас расслабит.
Спасибо. И второй вопрос.
А ожидание не расслабит. И вы уже знаете, в чем ваше старение, вот куда идет старение. И именно это будет опять дальше зажиматься. То же самое будет происходить с возрастом. И то же самое надо будет делать и убирать это все. Вот такая должна быть жизнь уже теперь. Пожили просто так, хватит. Теперь нужно побеждать судьбу. Я вот так живу уже давно. Не даю возможности организму стареть.
И второй сопутствующий вопрос. Вот это мое состояние может ли являться причиной того, что нам с супругом муж тоже не посылает второго ребенка? Муж справа сидит.
Справа от вас, да?
Да.
Вы муж, да? Не хватает энергии, энергии природы в обоих. Нужно просто на воздухе, на свежем, зарядку, движение, и все будет нормально. Можно вам семенами полечиться. Сколько вам лет?
33.
Можно семенами полечиться еще. У него вроде нормально более-менее. Но тоже он истощен, обесточен тоже. Не хватает энергии природы для зачатия. Есть силы, организм зачинает. Вот как он может выносить ребенка, организм, если нет сил? А сил нет, это неправильный образ жизни. Нужно больше природы для здоровья. Женщине, чтобы зачать, нужно еще больше здоровья, чем обычно. На двоих же надо здоровье. Вот организм не включается, потому что у него нет сил. Вот и вся причина. Но вы ищете какие-то другие причины. Потому что люди слишком зашорены в этом мире, они не знают, что все просто. И если ты понимаешь, что почему организм не может зачать, потому что нет сил. В организме есть все для зачатия, но если нет сил, то значит, что он не может. Вот то же самое лечение вируса. Почему все умирают? Потому что нет сил. Организм не может лечить вирус, нет сил. Силы можно взять от природы. Вот если человек там длительное движение совершает, он даже может заболеть, но не помрет. Или силы берутся от таких продуктов, которые не любит этот вирус. То же самое можно вот так силы взять. Но все равно, если ты живешь ленивой жизнью, то ты не будешь побеждать болезнь. Она все равно тебя будет косить. А в данном случае речь идет не о болезни, а о нехватке здоровья. Вот много сейчас, очень много бесплодных женщин. Причина гиподинамия, не хватает энергии просто.
Спасибо.
Есть энергия тела, допустим, истощенных нет. Вот после войны там были рахиты там всякие. Просто почему? Потому что не хватало пищи людям. Ну, они не доедали, дети особенно. Сейчас... чтобы кто-то не доедал, таких нет, понимаете? Но есть еще питание психики. И вот именно психическая энергия, она включает организм на новую энергетическую волну, чтобы более активно. работал организм. Это нужны психические каналы, чтобы были активны. Это как вот шоссейная дорога, она или может на полную катушку работать, или сбоку стоят машины и не дают двигаться. Движение забито. Вот это и то, что в вашем организме и происходит. Вам надо сейчас включить шоссейную дорогу на полную катушку, а у вас нет для этого ресурса, потому что забиты каналы психические. Они освобождаются с помощью вот этих трех видов аскез, которые я вам объяснил. Все, вот это и есть то знание, которое вы должны получить. Люди думают, что надо как-то, вот что-то надо вывернуться, изгольнуться так вот так. Оп, что-нибудь съел и зачел. Это очень такое примитивное восприятие жизни и мира. Или какое-нибудь лекарство выпил, и раз, и все. Понимаете? Это примитивное, надо системно менять жизнь для того, чтобы чего-то добиться. Или эко, допустим. Люди делают эко, думают, что вот, ну как бы, не эко в жизни не хватает. Ну а и ничего, она вот, ну сделали, ну соединилась из клетка с сперматозоидом. Ну прикрепилась, а выносить не может человек. Почему? Потому что нет сил. Вот и все. Ребенок же сам не разобьется, ему нужна сила, а у вас нет сил. Вот и все, вот и выговор. Или, допустим, он развивается, но как развивается? Организм слабый у матери. Если слабый, значит напрягается матка. В результате ребенок ДЦП, аутизм. Почему? Потому что очень сильно напряженный из-за того, что мать не держит нагрузку. У нее матка напряжена, она еле-еле вынашивает. Он рождается уже вот таким зажатым. Почему? Потому что ему был напряг расти, потому что мама ленивая, нет сил жить, не то что вынашивать ребенка. Поэтому сейчас так много аутистов, ДЦП, аутизм у детей, потому что напряжение сильное во время вынашивания. Почему напряжение? Нет сил вынашивать. Нет природы, нет энергии природы. Атрофированное общество потребителей. Все, вот диагноз. Наши существовали. Знаете, я когда переехал из Москвы в Краснодарский край, в деревню, я никогда столько не видел беременных женщин. Все с пузами ходят постоянно. И по много детей, по двое, по трое, по четверо детей люди, женщины рожают. Как только природа живет, женщина живет на природе, больше двигается там. И все, и пошло сразу. И она, естественно, беременеет и рожает. Естественно, это происходит. Ну, вы сзади спросите.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Подскажите, пожалуйста, что это может быть и как с этим жить? Внезапно появилась аллергия на вирусы ОРЗ и обезболивающие таблетки. Везде итог, отек, клинки. Теперь не заболеть, не обезболиться. Что это может быть?
Это жар, внутренний жар глубокий в теле и напряжение одновременно. Тоже неправильный образ жизни, то же самое все.
Я живу на природе, у меня чистый воздух, движение, лошадки, все я
возможно. Лошадки двигаются в это время, а не вы.
Я вместе с ними.
Лошадки будут здоровы.
Что еще можно?
Можно семена.
Двигаться?
Нет, там не быстрее, а дольше. Суть в том, что засоряются психические каналы. Вам надо семена поставить у нас, ну, чтобы убрать вот именно из этого места, убрать энергию плохую, вот отсюда именно убрать. Там жар скапливается, надо его убрать. Можно мы семенами это сделать?
Какие возможности есть?
Ну, жар излишний, это статические упражнения, пост на воде, плавание, там, теплые ванны по вечерам. Убрать жареную пищу, убрать масло слишком много в рационе.
Этого у меня нет.
Жареной пищи нет? А вчера вечером что было? Апельсинки тоже убрать. Цитрусовые все дают огонь. Кушать не горячую пищу надо учиться. Это горячая, это все перцы, помидоры. Это горячая пища, все. Баклажаны убрать все это. кабачки, тыквы, патиссон, холодная пища, огурцы, авокадо, холодная пища, кокосы вообще охлаждают хорошо организм. Вот, бананы охлаждают, все фрукты, кроме цитрусовых.
Благодарю. Здесь все задают вопросы про своих мужчин, прям тоже захотелось. Скажите, пожалуйста, можете ли вы...
А это последний вопрос?
Да. Можете ли вы сказать, вот, положит меня по себе мужчина или нет? Это... Или уже забить просто?
Ну, еще пока не положен, но как бы, ну... Скоро мы его положим.
Примите, пожалуйста, поздравления с...
Что-то кто выбросил информацию в интернет, я не
пойму.
Ну, сами.
И я хочу пожелать счастья всей вашей семье. Благодарю вас.
Хорошо, спасибо. Мужчина, вот женщина родилась, ей положен мужчина. Вот она родилась для чего? Чтобы родить, чтобы быть замужем. Она для этого родилась, женщина. Для чего она еще родилась, женщина? Просто не хватает сил. Женские силы берутся от заботы. Надо быть социальнее, надо учиться служить женщинам. Подружки есть? Служить подружкам, служить людям добрым, всем желать счастья. И вы будете наполняться вот этой силой теплоты женской. Эта сила притягивает мужчин. Как на свет, вот знаете, вот свет, когда есть ночью, там мотыльки летят на свет. Вот когда женщина становится заботливой, мужики все летят на этот свет ее заботы. Все, как мотыльки. Слетаются на свет. Потому что им не хватает этой энергии заботы женской у мужчин. И они поэтому стремятся к таким женщинам. Но вы любите побыть одна, помечтать. То есть жить для себя любите. Замуж означает жить не для себя. Вот когда надоест жить для себя, сразу замуж. Основная причина большинства женщин одиночества – это наслаждение своей женской жизнью. Понимаете, женщина сама по себе, она предназначена для счастья, для балдежа. И она сама по себе, одна наедине с собой, ей хорошо очень. Она такая. Хорошо в женском теле, так классно вообще. Вот. Наслаждается. А хочется отношений, да? А отношения от балдежа не возникают. Поэтому надо выбрать, что ты хочешь. Балдеть от своего тела или служить кому-то. Если хочешь служить, значит тогда... Перестань балдеть, в одиночестве находиться, думать о себе, о своем счастье. Начни служить другим, заботиться обо всем. И тогда что-то изменится. Понятно? Вот это диагноз, вот это проблема. Вот он диагноз. Мужики не клюют. Не одной теперь, хорошо. Ну хорошо, значит, живи одна. Все же просто и понятно. Итак, мы вчера с вами, все, мои хорошие уже. Мы вчера с вами говорили о том, что есть энергия любви. И она не может течь вот, допустим, электрический ток быстро, радостно течет по медным проводам. А по алюминиевым он течет, но тяжелее, больше сопротивления. Вот энергия любви, она не может течь по проводам справедливости. Понимаете, это алюминиевые провода семейной жизни. Когда человек хочет доказать близкому человеку свою правду. Ты вот этого не понимаешь, вот этого не понимаешь, вот это неправильно у тебя, и то неправильно. И в результате, когда человек так настроен, то он возмущается поведением близкого человека. То любовь не может течь, потому что она может течь только в атмосфере прощения, принятия, терпения, шуток, легкого стиля такого доброго. Внешне все очень легко и добро, а внутри очень глубокая работа идет у человека в сердце по пониманию, как правильно себя вести. Ну, то есть, внешне человеку кажется близкому что-то такое добрый, мягкий, заботливый, пушистый, а внутри идет работа. Работа по принятию судьбы. Ну, то есть, я богопослушный человек. То есть, Бог мне вот все, что дал, я все совсем согласен. Я не бунтую, не спорю, потому что некоторые говорят, я богопослушный, в храм приходит человек, там кланяется, все, как бы показуху эту все устраивает. Потом дошел домой, пришел и баришку на жену, или на мужа, вот тебе и Бог богопослушный. Тебе Бог дал, проверяет тебя, богопослушный ты или нет, сейчас проверим. Вот прими свою судьбу, то, что ты бедокурил. Не, я не могу, я это несправедливость, он не знает, как себя как женщинам вести. Он знает просто, как бы, в умные достаются в умным, а я досталась тебе. Он достался тебе для того, чтобы ты мучилась. Один солдат подметает плац, в учебку попал, подметает плац ломиком. Говорит, товарищ прапорщик, дайте мне метлу, я метлой лучше подмету. Прапорщик говорит, да мне не надо, чтобы ты лучше подмел, мне надо, чтобы ты замучился. Это примерно то же самое в судьбе. Он говорит, дайте мне жену нормальную, как бы, я лучше тогда буду жить. А мне не надо, чтобы ты лучше жил, мне надо, чтобы ты исправлялся, менялся. Мы-то хотим лучше жить, просто так, ничего не делая, а тут так не получается в этом мире. Нужно работать над собой. И надо понять, что такое знание, к чему стремиться. Люди многие не знают, к чему стремиться. Большинство людей думает, надо дожать вот человека, ну, дожать его, и тогда он станет хорошим. Вот мучить его, мучить, как, допустим, у одного пьяницы кот попал в спирт. И он его выжимал, ну, чтобы спирт это добыть. И Васька сдох. Ну, в какой-то момент он его выжимал, и он сдох. Так и человек тоже, он выжимает спирт из своего близкого человека. И результат какой? Тут убегает просто, сдыхать же никому не хочется. Он же чувствует, не может уже жить, потому что все уже как бы уже выжат до предела. И убегает. Это правильный стиль мучить близкого человека. Это бунт против Бога, мои дорогие друзья. Результат страдания. Не нравится, не чувствуешь, не нравится. Ну, живи чуть подальше. Не могу подальше, я хочу уже счастья, поэтому я от нее хочу счастья. Я прихожу и говорю, давай счастье мне. Она говорит, это ты мне давай счастье. Сначала ты, потом я. Сначала стулья, потом деньги. Нет, это ты сначала стулья, потом деньги. И так далее. Каждый день такая жизнь. Это жизнь людей, которые не знают, как движется любовь. Любовь же движется в атмосфере принятия. Но чтобы принять, нужны силы. Поэтому нужно брать силы от природы, от друзей, от Бога. И тратить на близких людей. На свою судьбу тратить силы. Что значит тратить силы? Это значит принимать жену или мужа терпеть, прощать. И по-доброму, с помощью шуток, таких ласковых слов, воспитывать. шутя. Я вчера рассказывал, как я жену шутя воспитываю. Всем женщинам понравилось. Они подумали, мне бы так вообще. Но надо-то не об этом думать, а думать о том, как ты можешь служить мужу, чтобы он был счастлив, а не о том, как меня могут сделать счастливым. Человек должен научиться понимать вот это вот правило, что в нашей семейной жизни один хотя бы должен быть счастлив. И это один не я. Не я, понимаете? Это правильное мышление. Не я, вот один, но не я. И тогда все будет классно. А если кто-то один должен быть счастлив, это я, тогда будет скандал, потому что так все думают. Это стандартное мышление. Не поможет. Энергия любви течет в мягком, добром стиле. Энергия любви является переносчиком энергии знания. В семейной жизни невозможно ничего сказать близкому человеку. Вот я вам читаю лекции 3 часа, вы слушаете, слушаете. Но моя жена, она даже секунду не может послушать того, что я ей хочу предложить в виде знаний. И даже секунду не может. Причина заключается в том, что я же хочу ей дать знания для чего? Для того, чтобы мне лучше было. Ну, для того, чтобы мне хорошо с ней было жить, я хочу ее научить этому. Это называется корыстное желание. Корыстное желание. И когда человек чувствует корысть, он не может принимать знания. И мы всегда в семейной жизни, мы всегда корыстные мотивы имеем, когда учим близкого человека. И поэтому это знание не принимается, сердце отторгает. Если я что-то жене пытаюсь объяснить, она говорит, слушай, ну лекции будешь читать своим слушателям лекции. Мне не надо читать, я уже все лекции твои знаю. И уходим. Все. На этом разговор заканчивается. При этом сама с удовольствием меня воспитывает. Я что делаю? Я не читаю ей лекции и смиренно слушаю то, что она говорит. И она становится благодарной, и сама перестает лишнего говорить. Из благодарности в сердце. За то, что я так делаю. Из благодарности. Она тоже так же старается себя вести, чтобы я что-то понял в жизни. Я тоже понимаю правильное ее поведение, тоже понимаю что-то новое, хорошее. Часто человек не видит своих ошибок в отношениях. Видит чужие только. Итак, любовь хорошо, легко течет, когда мы терпим, прощаем, наполняемся от природы. Но почему человек не может терпеть и прощать? Потому что он хочет наполняться не от природы, не от добрых людей, а от близкого человека. Я не могу это вытерпеть. Почему ты не можешь вытерпеть? Потому что ты хочешь от него счастья. А надо служить ему, и счастье приходит как? В виде благодарности. Вот пришло время, и будет счастье, а сейчас пока нет. Не можешь терпеть, значит, ты зависимый человек. Ты зависишь, привязанный к близкому человеку. Тебе надо привязываться к природе, к Богу. Вот природу сколько ни люби, никогда никакой перегрузки не будет. Добрых друзей сколько ни люби, перегрузки не будет. Сколько в храме не люби всех, всегда все будет хорошо. Как только начал привязываться к счастью от близкого человека, сразу начинается расколбас. Как это работает? Все хотят в отношениях сильной любви. Если говорить с точки зрения знания, лучше бы они этого не хотели. Почему сильная любовь означает очень много счастья, ведь единицу времени исходит из сердца близкого человека. Вот в твое сердце перетекает очень много счастья в единицу времени. От этого счастья возникает сильная зависимость. Ты без него уже не можешь жить, потому что привык. И следует знать, что если много счастья из его сердца в твое сердце приходит, если, значит, сильная дыра такая большая, да? Черная дыра, да? Вот это значит, оттуда столько же будет идти и страданий. Понимаете? То есть, если ты хочешь зависеть от счастья близкого человека, оттуда же столько и страданий придет, сколько счастья. По-другому не бывает. Вы скажете: Олег Геннадьевич, да ладно, есть нормальные семьи, как бы, где вот хорошим человеком живешь, с хорошим таким человеком живешь. Хорошо, если вы так хотите, да? Скажу вам так. Одна женщина ко мне подходит, говорит: Олег Геннадьевич, не могу выйти замуж всю жизнь. Объясните мне причину. Я говорю: причина заключается в том, что у вас в прошлой жизни был очень хороший муж. И сейчас вы всех мужчин сравниваете с ним. И не можете себе, ну, принять никого. Она красивая такая девушка, но она не может выйти замуж, потому что она сравнивает с тем, что у нее было в прошлой жизни. Почему? Потому что слишком хороший был муж, понимаете, это еще хуже. То есть, во-первых, он ушел из жизни, она без него страдала, никто ей уже больше не нужен был. А во-вторых, в этой следующей жизни уже не может выйти замуж, потому что опять ей хочется вот такого, а уже не положено. Классно так жить, нет? Ну тогда вы решите, что вы хотите вообще. Вот так ничего хорошего, так тоже ничего хорошего. Тогда что надо-то? Не так хорошо не будет, не так. Если сильно хороший человек, это еще хуже. Что ты привяжешься, потом вообще без него жить не сможешь. А тебе же вечно жить. Если сильно плохой, тоже вынос мозгов. Так не надо об этом думать. Вот что судьба дала, то и нормально. Думай о Боге, получай оттуда счастье. Ты бесконечно можешь оттуда счастье получать. Никогда не истощится запасы Бога в отношении к нас. Вот сколько бы я ни любил Бога, бесконечно. И можно потом эту любовь отдавать близким. Если свалится счастье, подели его на части и раздай всем друзьям. Понятно, да? А назад благодарность. И вот смотрите, в чем разница. Если ты ждешь счастья от близкого человека, это что? Это по судьбе. Приходит время счастья, приходит от близкого человека. А приходит время, что приходит? Страдание. Когда страдание приходит в твою жизнь? Когда ты ждешь что-то из сердца близкого человека. Если ты ничего не ждешь, ничего не приходит. Карма включается, когда ждешь. И когда сильная любовь, значит ты много ждешь. Значит, много страданий придет. Вот в чем фишка. А если ты мало ждешь, мало страданий придет. Если ты служишь близкому человеку и благодарность получаешь, служишь благодарность. Вот это и есть правильная любовь. Потому что она от кармы не зависит. Всегда ты можешь быть счастлив, сколько ни служи, всегда благодарность и всегда счастье. Все. Это выше кармы стоит. А если ты ждешь, когда придет наслаждение, то приходит сначала наслаждение. Сначала сладкий вкус дает судьба всегда, сладкий вкус, а потом какой? Горький. Что же это за вот эта энергия как бы взаимности или медный провод любви? Это терпение, смирение, благодарность, служение близкому человеку. Надо развивать все вот эти качества. Учиться игриво, по-доброму общаться, не навязываться своей правдой. Знать, что когда ты по-доброму относишься, то внутри этой доброты, любви течет знание тоже. И оно наполнит сердце близкого человека. Близкому человеку не надо ничего объяснять, он сам все поймет. Все, что ему надо понять, если ты энергию любви доставляешь в его сердце с помощью своего правильного поведения. Вот так и надо воспитывать также и детей. Детей можно воспитывать только в атмосфере в какой-то. Вот для того, чтобы вырастить тыкву, надо создать атмосферу. Что это за атмосфера? Это земля, вода, солнце и воздух определенный. Все, вот атмосфера есть, тыква вырастет сама. Ей, если хорошую атмосферу создали, она вырастет сама. Ее не надо растить. Некоторые огородники растят все. У меня есть знакомые, они растят, ну, как бы на огороде много проводят времени. Вот, допустим, у меня росли арбузы. Они говорят, надо эти ну, обрезать там вот это все, чтобы арбузы не сильно росли, тогда все в плоды пойдет. А я их не трогал, думаю, пусть растут, как им нравится. Вот они росли, росли, как бы росли. Но у них хватало чего? Солнца, почвы и воды. Там полив нормальный, солнце, почва. Да, они росли, 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 росли. Там много всяких дали, там все заросло, короче, арбузами, все. Они говорят, не будешь отрезать, не будет арбуза, будет одна зелень. Я говорю, ну ладно, зато арбузам будет хорошо. Ну я так думаю, ну мне некогда было обрезать, я же езжу в поездках. И потом, может быть, недели на две, вот больше они разрастались. А потом, как поперли эти арбузы. И столько, и выросло столько арбузов, что девать некуда было. Ну, то есть, я дал растению возможность сначала порасти. То же самое деревья, все обрезают, обрезают, обрезают. А я свои не обрезаю. И они у меня за два года как вымахали такие. Не надо ничего трогать. Мы пытаемся все обрезать, мучить, чтобы лучше было. Да оставь в покое. Без тебя все будет нормально. Понимаете, о чем я говорю или нет? Иногда, конечно, нужно помогать. Вот растение пошло им туда расти, ну поправь его. Так и жена тоже иногда ее заносит, ну поправь. А так в целом, пускай будет счастлива, сама живет, вот как ей нравится, не надо ее трогать. Если она что-то в чем-то не права, то можно в шутку ей это показывать, чтобы она это видела просто, что она не права. И так как она чувствует любовь и заботу, благодарность у нее все сердце есть, то что благодарность делает с человеком? Благодарность что делает человек? Заставляет его слушать. Потому что благодарность открывает уши человеку, уши сердца. И человек, когда благодарный, он слушает, потому что он благодарен. И вот когда ты по-доброму ведешь себя с человеком, он становится, когда благодарен, в это время можно его воспитывать. Вы скажете, а как вот обнаглеет человек? Конечно, обнаглеет. Вот если вы по-доброму себя ведете, там заботитесь, любая женщина обнаглеет сразу. Ну что значит обнаглеет? Это значит, что ей захочется покапризничать чуть-чуть, побалдеть, понаслаждаться, поиздеваться над тобой. Хорошо это или плохо? Если ты сильный человек, тогда хорошо. А если слабый, тогда плохо. Но если ты сильный человек, понимаешь, что женщине ну, надо чуть-чуть над тобой поиздеваться, ну чуть-чуть покапризничать ей надо. Ну, вот она женщина, вот у нее такое счастье. Вот подойти к мужу и похныкать чуть-чуть. Ну классно же. Правда, женщина? Можно рядом с мужем похныкать, поныть постоять. Ну супер, правда? А мужу, конечно, это напряг. Дети тоже, вот допустим, ребенок, вот он как бы сам по себе там что-то ковыряется на улице. Мама пришла, мама увидел. Что это значит? Ну хочет любви просто. Мама берет на ручки его там, дает ему любовь. Почему она принимает капризы ребенка? Ну, потому что она видит душу в нем, да? Вот если ты чувствуешь счастье от ребенка, можешь принимать капризы. Он сколько бы ни хныкал, тебе хорошо с ним. Так? От жены муж не принимает капризы. Почему? Потому что не видит душу. Поэтому главная возможность любить человека, это видеть душу надо учиться. Чистоту видеть. А чистоту в человеке можно увидеть, если у тебя есть пример. Если ты весь день видел чистоту в сердце в своем, думала о святом человеке, думала о святом человеке, то ты увидишь так чистоту и в жене. Увидел чистоту в жене, легче ее переносить, ее капризы, там, глупости какие-то. Потому что думаешь о чистоте, не об этом. Это называется любить человека. Любить можно только за чистоту, больше ни за что невозможно любить. Дети растут в среде в какой-то. Главная цель воспитания детей – это создать среду вот эту. Если есть среда доброты, то дети сами растут без проблем. Надо создать среду. Некоторые думают, что детям надо что-то много для них делать, там вот впахивать в их отношения с ними. Дети, они легко строятся родителями отношения и так. Время им надо уделять однозначно. Но не обязательно много. Детям нужна среда, понимаете? Вот если вы впахиваете в то, чтобы среду создать хорошую, то дети, они в ней сами развиваются и хорошо растут. Они находят себе чем заниматься, там, помогать маме, помогать папе. Среда хорошая – это служить. Вот, допустим, у мамы день рождения, папа решил с сыном и с дочкой сварить кашу. Помните, там ералаш, да? Там они кашей затопили весь дом. И мама в обморок упала, когда пришла, у нее день рождения, а они там такой бардак устроили, что ей надо все это убирать потом. Ей уже каша эта была не нужна. Но если честно, вот посмотреть глубже на это, то она была счастлива, эта женщина, потому что она почувствовала любовь, что они что-то хотели для нее сделать, вот как могли. Может, они там кашей затопили весь дом, бардак навели, но зато они хотели ей сделать приятное. Это называется атмосфера служения. Вот хочешь что-то сделать, помоги папе заботиться о маме. Помоги маме заботиться о папе. Все. Вот это и есть воспитание детей. Не то, что им надо организовывать что-то специально для них. Чем больше ты делаешь что-то специально для них, тем более эгоистичными они вырастают. Вот чем больше ты им лично уделяешь внимание, тем больше они потом хотят внимания себе. Вот, допустим, человеку всю жизнь родители уделяли внимание. Он будет потом всех третировать ходить. Уделите мне внимание. Потому что он будет думать, что ему нужно, чтобы все ему внимание уделяли. Но если ребенок привык служить, тогда он... Вот мать, допустим, говорит, вот если я посвящу свою жизнь своему сыну, то когда сын вырастет, он... потом посвятит свою жизнь мне. Фиг вам. Вот если вы ему посвятите всю свою жизнь, он вырастет, придет к вам и скажет, а что ты перестала посвящать мне свою жизнь? Мама, ты мне раньше готовила, стирала. Там, и сейчас продолжай. Понимаете, если вы служите человеку вот именно вот так вот, с целью наслаждаться, вот как женщина служит своему ребенку, она заботится о нем, с целью наслаждаться. Он от этого не становится бескорыстным. Он начинает думать, что так и должно быть. А что же значит воспитание детей? Создать атмосферу, какую служение, доброты друг к другу. И вовлекать эту атмосферу детей. Вот дети должны вовлечены быть в эту атмосферу служения. Вот это и есть воспитание. Еще важно узнать, что вообще вот этот импульс к победе надо культивировать в человеке с детства. Вот, допустим, мальчиков надо отдавать в спортивную школу, потому что все мужчины, они имеют этапы развития определенные. Мужчина сначала должен перестать быть ватрушкой. Ну, то есть мужчина не включенный, он такой как бы, он хороший человек. Он ничего не хочет в жизни. Почему? Потому что он не включен, ватрушка. И чтобы его включить, нужно отдать ребенка в спортивную секцию, чтобы он воплощал вот свою мужскую роль в жизни. Мужская роль означает побеждать. Мужчина для чего рождается? Для победы, для преодоления трудностей, для победы. Мужчина для этого рождается. Женщина для чего рождается? Для любви, для нежности, для заботы. Вот она, женщина должна включиться как... чтобы энергию любви отдавать людям, а мужчина должен включиться, чтобы энергии воли, знания отдавать людям свою. Ну, с какого возможно? Некоторые из четырех отдают. Вот есть, допустим, секции, где тренируют мальчиков. Чем раньше, тем лучше. И вот тренируйте ребенка, мальчика, тренируйте, чтобы он волевой фактор включился у него. И вот когда... включился волевой фактор. Как определить, что у мальчика включился волевой фактор? Как определить? А? Да нет, это просто вы его избаловали на всех мелочах на своем настаивали. Как определить, что у мальчика включился волевой фактор? Он имеет увлечение в жизни. Вот как определить, что не включился волевой фактор? Увлечение не означает компьютерные игры, телевизор и еда. Вот если человек спросит, ты что любишь? Он скажет, люблю спать. Что любишь означает, что любишь делать для других, а не для себя. Ну хорошо, как определить, что не включился волевой фактор? У нас есть замечательный певец Виктор Цой. И вот он столько песен классных, он как бы написал про вот таких вот дебилов, которых не включился волевой фактор или еще что-то с ним вот такое произошло. И он искренне как бы описал их. Я им так благодарен за это вообще, потому что больше, ну как вот ты, вот как вот, как показать мир, мировосприятие мужчины или мальчика, который никого, его не отдали в спортивную секцию. То есть раньше это вместо спортивной секции была ведическая школа или просто школа мальчиков. Их там гоняли как сидоровых коз. Понимаете, и они становились мужчинами после этого. То есть мужчина, когда волевой фактор включился, он становится, у него есть интересные занятия, ему интересно что-то делать, развивать себе что-то. Понимаете, он увлекается чем-то, увлеченный ребенок. То одним увлекается, то другим. Это значит, волевой фактор включен. Не в компьютере сидит там. Это означает, что он просто живет чужой жизнью. Сейчас людей садят на вот эту идею жить чужой жизнью. Жить чужой жизнью означает смотреть телевизор. Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело. Жить своей жизнью, значит, да? Вышел, посмотрел, порадовался всем. Так? Теперь, понимаете, бывает такая ситуация, что никто не включил мужчину. Он даже на улицу не может выйти, потому что он не врубается вообще, что это надо. И он даже не врубается вообще, что происходит вокруг. Вот он стоит, смотрит, и как бы и благодать какая-то вокруг, и все хорошо вроде. А что-то я как бы не чувствую этого всего. Это означает, мужчина ватрушка, не включенный. Но его никто не послал на войну, понимаете? Он не понял, зачем он родился. Он стоит и не поймет, что делать. И у таких мальчиков развивается нигилизм. Что такое нигилизм? Это, ну, как бы, да, это протест против всего хорошего, радостного. Этот протест, откуда он берется? Он берется от вот этого невключенности, волевой импульс как бы к победе не включился у мужчины, и он не понял, что это происходит вокруг вообще.
Печаль. Могу дружить, как откуда взялась печаль, а могу благодать, ни черта не видать, а вокруг красота не видать.
Стоять, иди, он побегает по улице. Чего мучаешь себя? Он не может, потому что его никто не заставил. Понимаете, мужчину жизнь должна заставить побеждать судьбу, иначе он вырастает ватрушкой. Это один вид ватрушки. А второй вид ватрушки называется женская любовь. Вот что женщина хочет от детей? Она хочет... Ну, она хочет своего счастья. А что значит женское счастье? Это значит, чтобы у мальчика, моего мальчика, все было хорошо. И она тогда счастлива. Ну, чтобы его никто не трогал, никто не мучил, чтобы он не страдал. Она испытывает счастье от того, что ребенку хорошо. Вот самое большое счастье она испытывает, когда она вообще спит. Да вообще хорошо. Я правильно говорю, женщина? И это, а что делать с мальчиком? Сейчас вам другую песню включу, Цой. Вы узнаете, что происходит с мальчиком, когда его мама перелюбила. И он поэтому к маме и обращается в это время. Даже в песне припев он к маме. Вот четко, вот Цой, он четко подмечает все эти детали вот этих вот несчастных детей в мужском теле. Мама, мама. Мама, мама. Мама, нахрен ты меня так воспитывал? Я теперь бездельник. Почему? Потому что ты мне сделала в жизни все хорошо. А надо что мальчику сделать в жизни? Все плохо, да, вот именно. Потому что когда папа воспитывает, он его вышвыривает на то, чтобы тот что-то делал. И у него не получается, он, ему плохо, у него ссадины на теле, но он становится мужчиной. Мужчине не нужно женское воспитание, мама, мама. Не нужно, понимаете? Потому что если женщина начинает, все, он, кем он вырастает? Куча лома.
А даже для маленького ребенка?
Маленький, что вы имеете в виду? Мама подходит ко мне и говорит, мой маленький. Это понятие очень растяжимое в веках, понимаете? Маленький ребенок у мамы. Наслаждаться ребенком до какого возраста? Ну, до 3 лет понаслаждайтесь. А потом надо уже отдавать папе ребенка. А если папы нет, значит должен быть наставник. И у женщины должно быть понимание, что есть маленькая семья, а есть большая семья. Если маленькая семья развалилась, то есть большая семья. Она говорит, я одинокая женщина. Ты не одинокая женщина, ты женщина, живущая в страсти. Потому что в страсти все люди одинокие. Даже если есть папа и мама, они все равно одинокие, потому что они упахиваются целый день. Они живут для чего? Для материальных благ. Это значит, что они зашорены в работе. Работа, день, дом, телевизор, работа, дом, телевизор. Все, у них нет даже не о чем поговорить друг с другом. Поэтому они все равно одинокие, хоть даже вместе живут. Сексом наслаждались, все, счастье закончилось, значит, что остается? Только телевизор и работа. Люди не понимают, что есть другая жизнь вообще, другое счастье. Счастье друзей, счастье отношений, счастье добрых дел. И все это надо вовлекать своих детей в это все, все. Ну, сейчас мы по девочек тоже поговорим. И вы просто, я вам настройки делаю, понимаете? Вот в пианине надо настроить, там, настройки, а потом как клавиши будете вы там нажимать, это уже ваше дело. Настройки плохие, пианино не будет петь. Никакой песни не будет. Я говорю про настройки, мои дорогие друзья, понимаете? И главная настройка это доброта. Добротой должна пронизывать ваша совместная жизнь. Это первое, что надо знать. Второе, что надо знать, нужно не наслаждаться детьми, не баловать их, а нужно вовлекать их в служение друг другу и обществу в целом. Это и есть воспитание, потому что главное, что в человеке надо воспитать, это желание служить. Потому что желание наслаждаться и так у всех есть. Что вы думаете, что вы можете научить ребенка наслаждаться пищей, сном или тем, что он там наслаждается еще чем-то? Это само собой у человека есть, не надо учить. Человек и так это умеет. Человека надо учить служить другим, оторваться от себя. В этом цель человеческой жизни. Все остальное и так человек умеет. Большинство людей думают, что главное для ребенка это профессиональное образование. Просто профессиональное образование кастрирует детей. Потому что как минимум до полового созревания ребенок должен нравственное образование получать. Он должен сформироваться как личность. Не как работающий робот, а как личность. Потому что в человеке лидере самое главное качество – это его характер. Понимаете, если у него характера нет, он лидером не будет. Он будет просто роботом. Он будет где-то пахать. Но если вы хотите в человеке сформировать характер, то уделяйте время личностному воспитанию. Означает делать добрые дела с ребенком, означает заботиться, означает волевой фактор мужчин включать, мальчиков. Мама должна смягчать аскезу, которую совершает отец в отношениях с ребенком. Она должна быть для ребенка обителью прощения, сострадания для мальчика. Но при этом, если только прощение и сострадание, то тогда это и есть ватрушка уже. Ну то есть, должна быть аскеза у мужчины, но мама при этом смягчает эту аскезу. Она в сердце сердобольное, она видит, что ему совсем тяжело. Она его успокаивает в отношениях с папой. А чтобы папа воспитывал ребенка, для этого надо понять одну простую вещь, дорогие мои друзья. Если вы живете в страсти, у вас нет ни природы, ни добрых друзей, ни Бога, у вас не будет отношений ни с папой, ни с ребенком. Вы можете наслаждаться ребенком, можете орать на него. Все ваше воспитание будет. Это не воспитание. Воспитание означает, что вы оторвались от себя и включаетесь в процесс служение вместе с ребенком. Вместе с ребенком. Служите. Пошли, допустим, покопали там в садик. Весна наступила, там, допустим, там возле дома клумбы покопали. Насыпали птичкам эти корм. Друзей поздравили, пошли с днем рождения. Еще что-то сделали хорошего. Вот это называется воспитание человека. Девочке, чтобы включить волевой импульс, нужно отдать ее в секцию, желательно тоже подвижную, где есть творчество. Вот у меня жена с детства занималась художественной гимнастикой. Она мастер спорта по художественному гимнастике. Поэтому как женщина, она очень включенная. У нее вот женский вот этот фактор, у женщины тоже должен быть волевой фактор. Но этот волевой фактор направлен на любовь, на заботу, на ласку, нежность и внимание. Понимаете? То есть, если женщина вот включилась в творчество, творчество – это энергия любви. Она там шьет, рисует, танцует, вышибает, там еще поет. Ну, то есть, женщина, девочка включена в эту энергию любви, она становится человеком. В ней раскрывается желание любить, заботиться. Вот посмотрите, допустим, взять ну, девушек, которые танцами занимаются. Допустим. Они что, останутся одни? Они очень привлекательны, правда? Они танцуют, всем улыбаются, глазки строят, радуются жизни. Или поют, допустим, девушки. Останутся одни? Нет. Потому что из нее вот эта энергия любви просто шквалом идет. Поэтому женщины должны в творчестве развиваться как личности. В творчестве и в заботе. Вот дочка это кто? Это помощница маме в чем? В семейных делах. То есть дочка уже маленькая, чем занимается? Помогает маме. А мальчик маленький чем занимается? Помогает папе. Семья-то большая. Да? Но два человека всего, мужиков-то. Отец мой, да я. А там мужику 5 лет. Он уже мужик, понимаете? Он не мама, мама, 25. А в 5 лет он мужик уже. Вот он и должен стать мужиком в 5 лет, понимаете? В этом цель заключается. Так и вовлеките в его. И вот это что значит большая семья? Это религиозная семья. Вот вы приходите в храм, там есть сообщество религиозных людей или клубы благость. Это такое у нас интересное образование, такое клубы благость. Это когда люди разных традиций, другие, ну как бы вместе тусуются, общаются, развиваются. Зачем это надо? Для социализации. Некоторые люди думают, я уже верующий человек, зачем мне в клуб благость идти? Ну ты сходи для того, чтобы научиться любить другие веры, вообще перестать быть дикарем, ходить в вонючих одеждах, диких. Понимаете, быть диким, вот дикий, как бы. Понимаете, религиозные люди дичают некоторые. Почему они дичают? Потому что они зашорились вот в чем-то своем, в берлоге своей религиозной, понимаете? А надо учиться дружить, быть вместе. Тогда и дети тоже будут счастливы. Если вы вместе все. В этом и вот это и есть воспитание детей, правильно, быть вместе учиться. И так далее. Вместе весело шагать по просторам означает жить большой семьей. Это же благостная жизнь, нравственная жизнь, чистая жизнь. В религиозных сообществах это происходит. В тех сообществах, где люди объединяются также межрелигиозно. Ну вот как бы сейчас примеров мало в нашем мире, но вот есть клуб «Благость». Межрелигиозное сообщество или фестиваль «Благость». Все люди разных вер приезжают, все вместе дружат, всем классно, всем хорошо. Это... Политика, религиозная политика разделяет людей, понимаете? Потому что разделяй и властвуй. Но для того, чтобы войну сделать, надо сказать, у нас вот такая вера, мы сражаемся за свою веру, убиваем вот другую веру. Вот и вся война сразу, понимаете? Есть разделение, значит, можно уже убивать. А если люди любят друг друга, они как бы, им все веры хороши, так убивать тогда не получится. Понимаете? Потому что мы на этой земле все как одна семья. Вот сейчас это этот, коронованный вирус, он как бы показывает, что мы все одна семья на земле, да? Смотрите, все люди взаимозависимы. Там в Китае в одном сначала начался вирус, все остальные ухмылялись, ходили. Результат, если все помогли Китаю, да, победить, что произошло? Он бы никуда не полез. Сейчас китайцы ухмеляются уже. У них там 4000 всего осталось больных. А во всем мире, только в одной Италии уже 40 тысяч. Понимаете? Маленькая Италия уже 40 тысяч. 5 тысяч погибло. В одной только маленькой Италии уже больше, чем в Китае. Почему так произошло? Потому что мы не вместе весело шагать. У нас неправильная культура. То есть мы не помогаем друг другу жить, мы мешаем друг другу жить. И результат, вот, пожалуйста. Вирус полез во все стороны, куда только не лень. Ну, то есть, вот эта благостная жизнь означает, что женщина не может быть одинока. Ведь в жизни бывает же, ну, вдовы, допустим, муж умер. Там. В древней культуре женщины не выходили замуж второй раз, в основном. Почему? Потому что они жили в большой семье. У них было много мужчин вокруг, которые были наставниками, заботились. Понимаете, как большая семья такая. И женщине так хорошо было. И она помнила о своем муже и жила вот так. Ну, я вас к этому не призываю. То есть не говорю, что сейчас так надо жить. Мы слишком одинокие, чтобы научиться быть верным. Слишком одинокой жизнью живем, у нас нет больших сообществ. Вот, допустим, если у человека есть наставник, у семьи есть наставник, развалиться семье невозможно. Потому что, когда они хотят развалиться, это наступает плохой период. Их колбасит, они не чувствуют счастья друг от друга. И они приходят к наставнику, потому что если есть наставник, идти больше некуда. Бабке, гадалке не пойдешь тогда, к наставнику идешь. И он начинает объяснять, почему он так себя ведет, почему она так себя ведет, почему вот люди так друг другом себя ведут. И в результате все становится понятно, и они как бы как-то выживают. У меня есть друзья, они живут в ведической общине в Венгрии, есть ведическая община вообще. И там так хорошо им вместе жить, там большая семья, их там примерно 150 человек живет. Им так хорошо вместе жить, что они ни за что не хотят оттуда уезжать. А там такое правило, если развелись, то оба навсегда покидаете общину. Не один, кто стал причиной развода, а оба. Вот тебя бросили, ты тоже уезжай, все, нечего здесь делать. И одна семья, они не смогли вместе жить, но хотели сильно быть в общине. И они сделали вид, что они вместе. Ну, то есть они живут в одном доме, ходят на духовные программы, и при этом они решили, что они развелись между собой. Не общаются, ничего, нет контакта. Проходит год, проходит два, плохой период проходит, и они опять вместе. То есть они когда не вместе, никому ничего не сказали, и когда вместе, никому ничего не сказали. Все, они как были семья, так и остались на самом деле. И люди, допустим, живут, вместе развелись уже, но им, не могут разъехаться, потому что не могут разменять жилье там или жалко. Живут в одной квартире. Для Бога они муж и жена. И они поэтому живут, потом опять сходятся. А что делать? Надо же как-то жить. Знаете, плохой период заканчивается, и люди сходятся. Если у них правильные настроение, правильные мотивы в жизни. А если неправильные мотивы, тогда совести нет, тогда не сходится. Итак, нет отца, должен быть наставник, должно быть какое-то сообщество благостное. И тогда мужчины будут подключаться к воспитанию твоего ребенка. Женщина все равно не может воспитывать как мужчина ребенка, но она кое-что для него может сделать, для мальчика. Она может плакать, когда он балуется. Или не разговаривать с ним. И тогда он будет мужчиной становиться. Он будет. Когда мужчина видит, что женщина плачет, он становится рыцарем. Он подходит и говорит, мама, не плачь, я исправлюсь. Я буду получать пятерки. Она должна плакать не со слезами. Вот женщина, чтобы воспитывать мужчин, есть два типа слез и два типа упреков. Одни упреки и слезы разрушают мужчин, а другие их вдохновляют. Вот если женщина плачет, мужчина к ней подходит, и он говорит, что ты плачешь? Она говорит, прости, просто я вот не понимаю, как мне действовать. Я такая у тебя глупая. Ну прости, поплачу немного. На самом деле он что-то там не так сделал, она плачет. И он начинает часа по телепу ходить, вот его никто не обвинил, он сам себя начинает обвинять. Он понимает, что она плачет из-за него, включается совесть. Или, допустим, она обвиняет. Вместо того, чтобы его обвинять, она себя обвиняет. И он говорит, нет, ты не виновата, ты же понимаешь, я виноват. То есть у него включается совесть. Но если женщина обвиняет мужчину, то у нее включается оборона. Если она слезы на него направляет, то он от нее уходит, наоборот, а не приходит ее защищать. Понимаете? Мальчик – это такое существо, которое нуждается в поступках. Вот, допустим, он набедокурил, мальчику надо обязательно проказничать. Зачем ему нужно проказничать? Для того, чтобы учиться жить. Вас очень сильно слышно, женщина, по телефону очень слышно, на весь зал. Надо выйти, да. Здесь акустика сильная. Вот, допустим, мальчик набедокурил, ему надо это бедокурить, проказничать для того, чтобы развиваться. Он напроказничал, не надо ему говорить, если ты так будешь делать, я тебе накажу. Запомнили? Так говорить не надо, потому что для мальчика это вообще, ну как бы, вот лапша с ушей. Потому что мальчик, он видит только поступок. Если ему женщина говорит, я тебя накажу, он думает, не накажешь. Ну потому что он мальчик, ему надо побеждать всегда, он не может согласиться, особенно с женщиной. И если она ему ничего не говорит, а спокойно, по-доброму ведет его в угол, ставит. И он даже не знает зачем, он говорит, мама, почему ты меня в угол ведешь? Потому что ты напроказничал. А я больше не буду. Ну вот и посмотрим, постой в углу и разберемся, будешь ты или нет. Понимаете, вот если мальчик знает, что будет наказание по-любому, тогда он уже думать будет, стоит проказничать или нет. Но если он считает, он знает, что можно маму уболтать, тогда ему вообще проблем нет. Он продолжает проказничать, потому что маму можно уболтать. Теперь, если женщина бьет мальчика, она его наказывает ударами, бьет мальчика, то у мужчины возникает что? Какое чувство? Я сильнее. Потому что мужчина не может быть слабее женщины. Он родился для того, чтобы быть сильнее женщины. Его цель жизни – быть сильнее женщины. Поэтому если вы его бьете, а вы женщина, то тогда вы в чем в нем культивируете? Желание быть сильнее вас. То есть он будет всегда конкурировать с вами. Он будет пытаться вас быть сильнее, то есть спорить с вами. Ну, как бы, и так далее. Вплоть до того, что вы будете ему по попе бить, и он будет привыкнет, и он будет спокойно стоять ему по барабану. У вас рука будет отваливаться, а он уже попу так натренировал, что мужчина, он тренируется, у него тело крепнет от аскезы. И вы по попе бьете, а ему все равно, что он мужчина. Поднимите руку, у кого вот женщина, такой феномен возник в жизни. Сначала вроде все нормально было, а потом бьешь, и все, ему по барабану. Есть такие? Ну, еще некоторые, да, они начинают драться с мамой. То есть мама его бьет, а он ей назад. Мужчина же, он не может согласиться с тем, что его бьют. Правда? Но папе будет он сдачу делать или нет? Папе уже нет. Тут другая система. Потому что с папой страшно связываться. Он мужчина, он не женщина. Мальчик мужчине мужской силе что делает? Подчиняется. А женская их сопротивляется, понимаете? Ну, как бы, есть такое в философии, что ребенка лучше не бить вообще. Ну, эта философия нормальная. Можно ли ребенка бить? Есть разные дети. Если ребенок и так понимает, незачем его бить. Но бывают очень упрямые дети, которые не хотят просто так понимать. Ну, имеется в виду мальчики, не девочки. Тогда, может быть, есть смысл ему вот этот центр упрямства и эгоизма, у него сзади находится, вибромассаж делать. Называется бить по попе, вышибать из эгоизма из него. И он сразу рос такой, как бы, что-то меняется у него в жизни. Такое возможно, но это надо по-доброму делать, не надо со злобой. Потому что злоба, тогда вы в попу ему злобу вбиваете, да, в этот в центр эгоизма. И он каким становится? Злым. А если вы по-доброму, то добро в него входит. Что делать, то и входит. Мальчику нужна практика жизни, ему не нужны слова все. Мужчина вообще словами не учится. Вот сейчас мужчины слушают лекцию, что вы будете, думаете, они будут делать так, как я сказал? Да? Нет. Они будут делать не так, как я сказал, а наоборот. И смотреть, оба, работает. Олег Геннадьевич правильно сказал, я вот так сделал и меня бросили. Так работает мужская психика. Ему нужно ошибаться, мужчине. Если он нашибался уже вдоволь, он наслушался лекций уже несколько лет, и он приходит, думает, хочется вот так сделать. Но я уже пробовал, ничего хорошего. Лучше буду делать, как говорит. Но это означает, что мужчина уже попробовал, у него получилось. Я же говорю, вы можете попробовать делать не так. Экспериментируйте на своей жизни. Я же просто сказал, как бы, и уехал. А дальше у вас жизнь остается, да? Вы на своей жизни экспериментируйте. Иногда это на много лет затягивается эксперимент. Вот бросила, допустим, мужа, а вдруг я сразу уйду. Ну, посмотри, попробуй, проэкспериментируй. И проэкспериментировала, 6 лет прошло, да? Потом вышла непонятно за кого. Вот и проэкспериментировала, а жизнь-то прошла. Так лучше, может, слушать, а не экспериментировать. Девочка, ну, то есть, мы, воспитание означает всего несколько вещей. Вот ключевые вещи. Первое, атмосфера доброты. Вчера мы об этом говорили. Если есть атмосфера доброты, значит, ребенок будет разумным. Потому что разум созревает человека только в атмосфере доброты, в истериках, воплях и выяснении отношений. Разум человека не созревает. Что значит разумный человек? Это значит, он способный сам поменять свою жизнь. Разумный человек. С головой на плечах, как говорят. Только в одном случае вырастает с головой на плечах, когда атмосфера доброты в доме. Если истерики, с головой на плечах дети не вырастают. Почему? Потому что разум не включен. Вот, допустим, воину, чтобы победить, нужно успокоиться. Когда он успокоился, он стал разумным воином, сильным. Если он в истерии как бы находится, это называется паника. Он не может принять правильное решение. Ему надо принять судьбу, успокоиться. Спокойствие всегда означает только одно, и доброта, это принятие судьбы. Девочка, чтобы стала разумным, разумной, ей нужно все по-доброму объяснять. Может быть, она капризничает. Мальчик капризничает, нужно наказание. Девочка капризничает, тоже нужно наказание, но девочек надо наказывать отсутствием общения. Ну, допустим, не разговаривать с ней. Или лишением свободы. Ну, то есть, запирать ее в комнате, допустим. Все, вот виды наказания для девочек. Но главное, надо понять, что воспитание для девочки означает выбрать такой тон, беседы с ней, потому что каждая женщина, она может свой разум включать только при определенном индивидуальном подходе к ней. Потому что психика у каждой женщины очень чувствительная, и если с ней разговаривать под ее психику, то есть так, как она может принимать, тогда в этом случае у ней включается разум, и она все понимает. Но если это говорить о дочке, то тогда тут просто вот по-доброму, с любовью говорить с ней, и она все будет понимать. Хотя делать не всегда так сразу будет, но она все будет понимать. Также женщина тоже любая, она когда с ней по-доброму говорят, она все впитывает в свое сердце, всегда. У мужчин, мужчине нужны поступки. Говорить тоже можно по-доброму или построже с мужчиной. Нужны поступки. Нет поступков, нет воспитания мужчины. Надо ему показывать жизнь. Надо его заставлять страдать, преодолевать трудности, закалять его, понимаете, мальчика. Вот это его воспитание. Ну, мальчик становится мальчиком или мужчиной, становится с 5 лет где-то. До 5 лет это ребенок. Он. Бассейн, все что угодно. Вот надо смотреть, что ребенок сам выбирает. Вот ему нравится там, ну, значит, там пускай в бассейне плавает. Вот смотрите, лучше всего, конечно, соперничество, но оно должно быть добрым. Понимаете, потому что среди мальчиков есть быдло. Вот, допустим, в армии раньше, когда я служил, по крайней мере, быдло управляли ситуацией. То есть это какие мальчики деревенские, необразованные, и им все равно. Они готовы драться с кем угодно, и у них нет просто мозгов, понимаете? Как это, новый русский лежит в больнице, ему звонит друг, говорит, ну как ты, нормально? Нормально. А что произошло-то? Да выстрелили в меня 8 раз и все в голову. Ну и что? Да ничего, говорят, мозг не задет. Там нечего задевать, понимаете? Вот я с такими служил, там мозг не задет. И они всегда правили ситуацию, атмосферу создавали. Почему? Потому что не было правильного руководства. Руководство давало им возможность быть дикими. Дикость устраивать. То есть соревнование между мужчинами это хорошо, но оно должно быть добрым, не злым. Не типа ты чмо, а я ты как бы, а я типа герой, понимаете, чмо. Там всех пытались чмо сделать. Вот доигрались вон там в Сибири, да? Взял автомат и поубивал просто людей, все. Вот тебе и воспитание. Сделали человека бандита просто. Взял, убил 8 человек. Вот и все воспитание. Хотя армия должна воспитывать людей. Сострадание, доброту, силу духа там и так далее. Это должна быть здоровая, добрая конкуренция между мужчинами. Между мужчинами должна быть конкуренция. Вот, допустим, мужчина говорит мужчине: я завтра утром побегу. Побежим со мной? Он говорит: побежим. Просыпается утром, ни один не побежал, ни второй не побежал. Почему? Потому что они мужчины. Мужчине надо пробежать и сказать, позвонить другу, говорит: ты знаешь, я бегать начал. Тот говорит: ну бегай, бегай. Ну хорошо. В следующий раз позвонил: и ты знаешь, я бегать начал. Ну бегай. И ты ему говоришь: а ты не бегай. Он говорит: а почему? Он говорит: ну потому что ты слабак. И дальше что будет? Он почешет репу и тоже будет бегать. Все. Потому что мужчине нужен вызов. Иначе он не будет счастлив в жизни. Нужен вызов какой-то. Нет вызова, нет мужской жизни нормальной. А женщине нужна гармония. Вот женщина звонит, подружка звонит. Говорит: побежали завтра с утра. Она говорит: ну побежали. Им обоим стыдно будет не встать, не побежать. Что совестливая женщина, существо совестливое и коллективное. У женщины коллективная сила, воля и коллективный разум. Вместе, женщина, надо вместе все делать. Тогда у них получается. По одной ничего не получается. Ради себя женщина не будет аскезу совершать, только ради других. А мужчина ради победы это делает. Его надо дух победы включить. Вот если он чувствует, что ему надо побеждать, значит он будет побеждать. Так девочка развивается в атмосфере нежного, ласкового поведения. И жена также. Вот как с женой разговаривать? Надо разговаривать настолько нежно и ласково, чтобы у ней включился разум. Женщина очень ранимое, чувствительное существо. И найти правильный подход к женщине очень сложно. Но как только ты нашел правильный подход, у нее всегда включается совесть, и она всегда понимает, что она не права. Если ты очень аккуратно с ней по-доброму разговариваешь, то она всегда чувствует истину, женщина. А мужчина чувствует истину только в поступках, не в словах. Вот ему, мужчине, вот что-то объяснять, это мальчику, это бесполезно просто. Надо что-то делать. То же самое вот женщина воспитывает мужа. Говорит: так не делай, так делай. Это все бесполезно. Вот женщины, они как бы вот так, ну, женщина, если не отстраняется от мужа, не показывает ему, что она как бы независима сама по себе, он и не будет беспокоиться. Некоторые женщины уходят от мужа и говорят: блин, непонятно, я ему говорила, 10 лет. Теперь ушла, он начал говорить: я меняюсь, все, я хороший стал теперь. Так нафиг мне это уже надо, я уже ушла. Ну, значит, ты не понимаешь просто, кто такой мужчина. Тебе надо было, если уж совсем плохо, пожить отдельно, но не уходить. Потому что именно в это время мужчина и включается, он становится мужчиной. Все. Он начинает меняться, потому что он чувствует, что его что-то происходит не так. И он начинает включаться. Почему так происходит? Потому что у мужчины психика очень сильно заточена на что-то одно. Вот ему надо чего-то в жизни добиваться. Чаще всего это его работа. И понимаете, он не может двумя вещами сразу заниматься. Ему надо включиться сильно во что-то одно. Тогда он может и в другое что-то сильно включиться. Но включение само очень медленное у мужчины. Женщина может параллельно быстро включаться, выключаться во что-то. Но мужчина, он медленно впрягается. И вы там его просите, вот сделай, пожалуйста, то. Это для него целое, как, понимаете, всю жизнь менять. Он говорит, сейчас все брошу и буду это делать. А что? Да, так и говорит, да? Что значит все брошу? Это значит, что он бросит работу там. Его же никто не заставляет все бросать, но он не может по-другому. Ему надо переключаться вот на это, чтобы вникнуть туда, как бы разобраться, вот как мыть полы там. Вот. Женщина раз помыла и все. А мужчине это системный подход. Надо точно знать, как там, что, как. И полы. Я понял. А надо женщин всегда защищать. Мужчины козлы, да, а женщин надо всегда защищать. Хорошо. Мужчины, будем защищать женщин.
Заинька, солнышко, зоренька ясная, и Венера, богиня прекрасная, счастье мое, незабудка красивая, неподражаемо, неповторимая, ясенька, лапушка, льдинка, картинка, ясная гонь, золотая росинка, пихточка, вишенка, сосенка стройная, очаровательно, непревзойденная, прелесть, бальзам, земляничка, клубничка, кошечка, крошечка, котелка, птичка, песня моя лебединая самая, соблазнительная и желанная, лисонька, кисонька, козочка, розочка, прелесть моя ненаглядная звездочка, нежная, славная, добрая, милая, благослови, чтоб молиться любил меня.
Все нормально. Достаточно вам на одну лекцию? Хорошо.
Не обижайте любимых упреками. Казаться любимым жестокими. Очень ранимые, очень ранимые наши любимые. Очень ранимые.
Что значит интеллигентные люди? Это значит люди, которые знают, как движется энергия любви. Они очень тактично, мягко с друг другом обращаются, по-доброму, спокойно, чтобы счастье было в семье. Атмосфера любви движется только в деликатной, доброй среде принятия, прощения и терпения. Выяснять отношения друг с другом бессмысленно по двум причинам. Первое, ничего не поймет, человек очень ранимый, он сразу сильно напрягается, психика напрягается, разум выключается, он не может ничего понять. Вторая причина, это энергия любви прекращается. И люди говорят, мы с тобой не можем вместе жить, потому что мы не любим друг друга. Почему не любим? Потому что задолбали. Энергия любви закончилась, все. И для того, чтобы все-таки она двигалась, энергия любви, нужно иметь знание. Какое знание нужно иметь? Нужно иметь знание, что любовь находится между людьми в виде нити определенной. Ну, то есть между ними есть нить определенная. И эта нить может загрязняться. Вот, допустим, почему я не могу подойти человеку близкому что-то сказать? Почему? Потому что я плохо думаю о нем. Почему я плохо думаю? Потому что у меня загрязнена связь. Для того, чтобы плохо, хорошо думать о человеке, говорить бесполезно. Вот нить загрязнилась между вами, вы не сможете поговорить, потому что всегда будет грязь, дерьмо идти из этого разговора. Чтобы поговорить с близким человеком, нужно очищать эту нить. Она очищается в молитве, в внутренней жизни. Ты не можешь ее в разговоре очистить. Люди хотят в разговоре очиститься и помириться. Невозможно. Потому что нить загрязнена. Вам тяжело друг с другом, противно друг с другом. И вот это вот метод очищения нитей вот этих вот незримых, это метод молитвы. И метод светлого восприятия близкого человека. Чисто восприятие. Учиться, как один священник, один ученик спросил священника, говорит, как мне все время к жене правильно относиться? Он говорит, всегда вспоминай, как ты ее увидел первый раз. Вот как, что ты увидел, какой образ ты видел, что за чистоту, что за человека, что тебя заставило с ней жить, отдать свою жизнь этому человеку. Вот этот образ, если вспоминаешь, то ты тогда никогда не разлюбишь ее. Почему? Потому что при первой встрече Бог душу открывает в человеке. Душу открывает. И означает самое лучшее, что есть в человеке, ты узнаешь сразу, как только встретился с ним. А потом тебе надо это просто не расплескать. Все. И когда ты вспоминаешь хорошее, ты очищаешь вот эту нить. Связь тоже друг с другом чистая становится. Сначала ты очищаешь свое отношение к нему. И тогда ты легко с ним можешь разговаривать, но он с тобой еще не будет разговаривать легко. А потом ты, думая о нем и молясь, еще и его сторону очищаешь. Нить из двух сторон состоит. Есть твоя сторона, твои мысли о нем, а есть его мысли о тебе. И если ты очистила всю нить, ты встречаешь с ним, как будто вы не расставались, все было хорошо, потому что ты проделала свою очистительную работу. Очистила восприятие близкого человека. Это в молитве происходит. Воспринимать близкого человека можно только помолясь, изменив свое отношение к нему. Если вы закрываете глаза, у вас светлая память о близком человеке, значит между вами чистая нить. Если вы закрываете, обида, значит она осквернена. А если вы закрываете и вообще не можете его вспомнить, как будто мы чужие, значит она уже все блокирована, там она уже такая перегруженная, еле живая эта нить такая, тяжелая. Она есть, но она забита грязью до предела. И ты даже вспомнить не можешь близкого человека. Нет контакта. Вспомнить означает соединиться. Не можешь вспомнить, потому что нить забита. Или вспоминаешь только плохое. Она движется, там энергия, но она грязная, плохая эта энергия. Ты обижаешься на него, злишься там и так далее.
Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны.
Надо знание это иметь, что с нами связаны нитью незримую. Означает, если я плохо думаю о близком человеке, это значит, что я подвержен влиянию злой судьбы. Если я хорошо думаю о нем, значит, через него действует какая судьба? Хорошая. Если ты хочешь, чтобы хорошая судьба действовала через близкого человека, чтобы он тебе мозги не парил, думай о нем как? Хорошо. Это аскеза. Вот хочется думать плохо, он так гад, тут Олег Геннадьевич, как о нем хорошо думать? Это аскеза. Вспоминай, как ты его первый раз встретил. Ты же сам по доброй воле захотел с ним жить, с этим человеком. Или захотел. Вот сама, никто не заставлял вообще. И он тоже сам решил жить с тобой. Почему? Потому что вы почувствовали душу друг друга. Вот и вспоминай это все.
Смотри, какая красота.
Вспоминайте.
Ей невозможно наглядеться. Ты не целуй ее в уста. Ты прикоснись не только сердцем.
Смотри, какая чистота. Ее ничто не очерняет. Наивность белого листа. От пустословия спасает.
От пустословия спасает. Одна женщина меня спрашивает. Олег Геннадьевич, у меня муж такой-то, такой-то. Я говорю, он добрый человек у нас. У вас она. Ну да. Она там опять. Я говорю, он у вас верный. В отличие от многих мужиков, она согласна. Она опять про него. Я говорю, а он старается, ответственный, старается. Она, я поняла, Олег Геннадьевич, ну все, у меня вопросов нет. Сила от пустословия спасает. То есть она что-то там хотела про него сказать, а вспомнила, что такая корова нужна самому. Не выдаешь заднюю, станет рука. Вспомнила и все, и сразу успокоилась, села, больше ничего, вопросов нет уже про мужа, все нормально. Почему вопросов нет? А потому что вспомнила главное. Давай оставим мелочи, отбросим мелочи, давай оставим главное. Понимаете? Гляжу с тебя, как в зеркало, как в самоотражение, и вижу в нем любовь мою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее. Ну, то есть, давай не видеть мелкого. Главное оставим, отбросим мелочи. Давай оставим главное. Вот в этом смысл любви. Смысл любви в аскезе заключается. Перестань смотреть на своего близкого человека с позиции своей плохой кармы. Будешь смотреть с позиции плохой кармы, через него получишь плохую карму. Будешь смотреть с него с позиции его чистоты, искать чистоту, получишь от него благодать Божью. Все, а если он меня обидел, прощай. Как простить? Контакт с Богом. Мы говорили, обида. Вчера мы говорили с вами. Обида — это значит ненаполненное озеро счастьем, ненаполненное. Там есть какой-то камешек. Вот когда вода, допустим, не хватает воды, камешки все вылазят наружу, да? И почему там камешков много? Потому что воды мало. Если воды много, видно камешки, нет? Нет, одна вода. Судьба сравнится с озером человека. Поэтому такие примеры. Человек должен наполнять, наполнять, наполнять озеро счастья. Вот у меня сейчас наполнилось, вы видите, вы даже лекцию не можете слушать, так вам хорошо. Почему? Потому что через меня прет энергия природы. Какая? Екатеринбурга. Чувствуете или нет? Чувствуете, вот энергия природы идет, и вас уже, ну, все. Нормально, да. Так и наполняйте сами тогда все, какие проблемы. Еще важно, чтобы человек знал, для чего он живет вообще. Мы живем для того, чтобы прийти к Господу, понимаете? В этом цель жизни. Не в том, чтобы наладить отношения, воспитать детей. Вот если у вас есть высшая цель жизни, все наладится, воспитается само собой. Если у вас направленность правильная в жизни, все получится. Это и есть удача. Вот понял, что тебе к Богу надо. И все, и жена успокаивается, может даже вернуться. Если сильно поймешь, что к Богу надо, она может даже вернуться назад. Потому что все хотят что-то лучше. Если перед тобой что-то лучше, тем более твое, так и возвращается. Мне одна женщина, конечно, она поняла. Ну, разумная такая. Муж от нее ушел. Она такая взяла, начала молиться, молиться. Тяжело было, она молилась. Там, да, все. На природу бегала, мучила себя такая. Ну, поверила Олегу Геннадьевичу. С подружками общается, ля-тру-ля-ля, на природу. И знаете, что произошло? Она почувствовала себя хорошо. Самодостаточно. То есть поверила в Бога. Она прибежище вот у Бога взяла, а не у мужа. Ей хорошо стало. И муж ей звонит, говорит, ну как дела? Как ты там? Она говорит, хорошо. Он говорит, в смысле, у тебя что, кто появился, что ли? Она говорит, ну а почему бы нет? Он говорит, а кто такой? Она говорит, да какое твое дело, ты же меня бросил. И трубку кладет. И он такой приходит, а что, ну-ка давай поговорим. Мое отнимают. Понимаете? И жена такая счастливая, самодостаточная. Вернулся сразу. Испугался, вернулся. Все. Все требовалось доказать. Почему ушел? Потому что стала какой? Несчастной. Я в одиной, я в одиной. Никто не водится со мной. А все мои подружки, это тоже важно знать, пиявки и лягушки. Значит, обсуждают, какая в стране, какой кошмар. Вот. А, жизнь моя жестянка. А ну ее в болото. Знаете? Все, вот. А тут как бы раз и перестало быть водяным. И сразу все классно. Надо вот как бы вот так вот жить. Настроиться правильно. Нужно иметь знание о том, куда тебе нужно. И тогда ты сможешь свою жизнь прожить и терпеть все, потому что ты знаешь, куда тебе нужно. Струна звучит, потому что ты знаешь, для чего. Вот если ты для жены жил, как бы бросила, теперь ты не знаешь, для чего. А если ты, ну как бы, вернешься к отцу, к своему, и в объятиях его будешь, там у тебя успокоится душа, ты знаешь, что это так и есть, тогда есть для чего. И это никогда не закончится чувство. Когда человек знает, что он к Господу идет, и он будет счастлив потом, чувство это не закончится, и поэтому все вот эти вот передряги, которые возникают от того, что мы не понимаем, кто такие люди. Человек – это чистое, светлое существо, которое находится под влиянием судьбы, а судьба, она делает из него марионетку, поэтому верить в человека нельзя. С ним может все что угодно произойти, начиная от осознанных поступков, начиная, заканчивая неожиданностями. Например, человек может стать инвалидом или вообще помереть, ну, уйти из жизни. Он не властелин своей судьбы, человек, понимаете? Эта судьба господствует над ним. Но когда человек верит в Бога, он становится властелином своей судьбы, потому что сама вера в Бога наполняет его силой, побеждающей судьбу. Судьба ничего не может с ним сделать, потому что у него есть отдушина, есть выход, который дает ему возможность ее побеждать. Мы сегодня с девушкой, она мне говорит, да, Леонид, что то-то, то-то, то-то. Я говорю, все, давайте слушайте голос святого человека. начал слушать, повторять, я желаю всем счастья. У нее закончились мысли, вопросы, потому что спокойно встало сердце. А мы там одну минуту всего это делали. А если час, день? Представляете, какая сила? Как сильно можно успокоиться, душа как сильно успокаивается, разум включается в сознание. У женщины включается желание заботиться, у мужчины желание побеждать. Человек становится живым, счастливым, наполненным, активным, жизнерадостным. Все функции организма начинают работать как надо, когда у человека наполняется сердце Богом. Здоровье приходит в его жизнь также. Как правильно воспитывать детей? Есть такой эксперимент, детям что-то рассказывали и что-то показывали одновременно. И дети делали то, что им показывали, а не то, что им рассказывали. Это означает, что дети воспринимают поступки, а не слова. Ну, допустим, отец говорит мальчику, сыну, не матерись. И он дома, отец не матерится, на работе матерится. Мальчик тоже не будет материться дома, он будет материться на улице. Как папа. И это передается подсознательно, мы даже не представляем, как глубоко мы связаны со своими родителями, дети с нами связаны. Они копируют нас фактически, копируют нашу психику изнутри. Слова не помогут. Если мы не по совести живем, они будут не по совести жить. Если мы зашорены на том, чтобы балдеть просто и работать, правильно, они тоже будут зашорены. Ну, допустим, вы приходите домой, жена там что-то с подружками, там муж смотрит телевизор, хоккей, и говорят ребенку, иди делать уроки. Вот представляете, вы все спят вокруг, а вы совершаете аскезы. Нормально? Даже взрослый человек не выдержит такого, понимаете? Вот вы пробовали, когда рано утром вставать, вот лекции вы начинаете слушать, а никто больше не слушает дома в семье. И вы рано утром встаете, все спят. И как молиться? Очень тяжело, потому что атмосфера другая. Атмосфера сна, а ты хочешь молиться, и тебя колбасит, все время клонит ко сну. Поднимите руку, кто вот так чувствует? Вот точно так же ребенок, когда все балдеют в семье, не может учить уроки. Он будет играть в свои компьютерные игры, потому что для взрослого это хоккей, для мужчины, а для мальчика это что? Его вот это... Все. Разницы никакой нет. А если мужчина включается сам, он помогает мальчику учить уроки, вместе с ним там что-то считает. Вот это и есть воспитание. Посчитай вместе с ним, включи мозги, тоже тебе не помешает. А то они же плесневают постепенно. Надо как-то тоже как-то развивать с возрастом. Почему память портится с возрастом? Почему концентрация внимания? Потому что мы не тренируем, все это надо тренировать. Всю жизнь. Вот я сейчас одновременно 3 языка учу. Ну, когда еду в дороге, в самолете, там. Обязательно, если лекцию слушаю, не на своем родном языке, а на каком-то чужом. Ну, чтобы развиваться. На английском уже понимаю, на хинди понимаю. Там дальше поехал. Ну, чтобы развиваться, понимаете? То есть надо, человек всегда должен развиваться, постоянно тренироваться. Иначе все атрофируется. Как сохранить семью?
Пусть наша жизнь не течение плавное, только бы в ней было самое главное. Сердце храни.
Почему меня бросил муж? А потому что у него не было совести. Как вот совестливый человек может бросить жену, детей, тех людей, которые отдали ему, посвятили свою жизнь? Как может совестливый человек бросить? Да никак. Там хоть кого влюбись, не бросишь все равно. Почему бросил? Не было совести. А почему у него не было совести? А потому что ты жила для детей, означает для себя. Для мужа, означает для себя. Для дома, для своего, означает для себя. Для родителей, означает для себя. А надо жить для Бога, ставить алтарь в доме. Если пищу хочешь кушать, не готовь ее ни для мужа, ни для себя. Пища, приготовленная для себя, она увеличивает эгоизм и раздоры в семье. Пища, приготовленная для мужа, делает его эгоистом. Надо пищу готовить для Бога. Нужно думать о Боге, когда ты готовишь. Слушать духовную лекцию. Пищу ставить на алтарь, прежде чем мужу давать. А потом давать мужу. Эта пища приносит ему что? Удачу. Освященная пища, он поел. Понимаете, дело в том, что мужчина, он как антенна, он настроен психикой на энергию любви жены. И это и есть воспитание. Вот вы пытаетесь что-то там ему втулять, что-то там ему говорить. А это вообще не надо делать ничего женщине. Ей надо пищу готовить для Бога. И давать покушать мужу. И муж... Любовь Богу дальше кушает, потому что он от жены ждет чего, мужчина? Заботу, любовь. Его сердце полностью открыто для заботы. И вот жена через заботу, если она взяла, покормила освященной пищей мужа, то он никогда не бросит. Это невозможно. Почему? Потому что у него сразу включается совесть. Так действует психика мужчины в отношениях с женщиной. Женщина это какая сила? Это или нет силы? У женщины есть сила? Женщина думает, у меня нет силы. У женщины есть сила? Какая сила? Сила благословляющая. Есть сила действующая у мужчины. Мужчина сам добивается всего, а женщина не хочет сама добиваться. Если она всего что-то сама добивается, она чувствует себя несчастной. Женщина благословляет мужа. Благословляет означает вводит в него невидимую силу, энергию, которая называется энергия удачи. И поэтому у него все получается. Благословляющая сила женщины. Если женщина накормила мужа освященной пищей, что она сделала? Наполнила его Богом. Вот женщина сама не может так наполниться от себя. Вот она приготовила, сама поела, ей тоже больше нравится, чем если он приготовил. Почему? Потому что она соткана из любви. Она больше может пищу наполнить любовью. Но если... сейчас самое время, да? У нас вот можно готовить пищу. Готовить пищу. Вот у нас есть семья Дроздовых. Они много лет, я уже 20 лет сюда приезжаю. И они, вот еще у них помощницы появились уже. Они много лет вот, учат, как готовить с молитвой. Поэтому Андрей Юрьевич, Раиса Николаевна, вот. Это дочка вот еще, уже выросла. Все. Вот, поэтому, ну как, записаться там, да? Кто из вас уже у них на курсах был, поднимите руку. Ну, многие были. Понравилось вам? Приходите на курсы, учитесь готовить молитвы. Путь в сердце мужа лежит только через пищу. Почему? Потому что мужчина, он... У каждого человека есть два психических цилиндра. То есть один наружный психический цилиндр, мужчина очень жесткий, непробиваемый. То есть ему как бы что-то внутрь поменять его, что-то сказать, нереально сложно до него достучаться. Но мужчина сам открывается женщине, когда его кормят. Мужчина становится как ребенок, он открывается полностью. Вот и энергия ее знания, ее чистоты, она входит в его сердце, и он становится зависим от этой чистоты в жизни. он наполняется этим и живет этой чистотой. То есть жена для него это святой человек, священный, потому что она как на него действует? Она на него действует с помощью служения Богу, она постоянно на алтаре, постоянно молится, когда рядом с ним находится, и кормит его священной пищей. И когда он жену вспоминает, она для него какой человек? Святой человек. Это знать, можно святого человека бросить или нет? Он нашел там себе какую-то тетку обычную, не святую. Как он может жену святую бросить? Это невозможно. Это называется совесть. Понимаете, когда ты показываешь мужу свою чистоту, тогда он верит в твою чистоту. И не может тебя бросить уже. Поэтому женщины с древних времен готовили освященную пищу мужьям, чтобы, во-первых, защищать их от всех трудностей, страданий. Вы скажете, ну как я могу его защитить? Женщина сама не знает себе эту силу. Как я могу его защитить? Это тонкая энергия, невидимая, понимаете? У женщины есть благословляющая и проклинающая сила. Если бы мужики, которые бросают своих жен, знали, что если женщина с маленькими детьми, которые остались без поддержания, без заботы, плохо подумает о нем просто, что тебе не забровать за такой поступок, то это неотвратимо произойдет, мужчины. Пытайтесь понять, что женщина только внешне кажется беззащитной, и с ней можно делать все, что хочешь. Понимаете, женщина является пусковым механизмом для разрушения человека и для, наоборот, возрождения. Женщина рожает человек, не мужчина. Она дает жизнь, пусковой механизм для жизни, и женщина забирает жизнь. Вы эту женщину не видели, но я чувствую ее, знаю. Когда она приходит, показывается, все, уже человеку не поможешь. Я говорю, извините, вам уже не поможет. Это женщина, она встает за ним белая, в белых одеждах, красивая. Не как с косой там рисуют, красивая. И она расслабляет человека, любого мужчину, женщину, расслабляет. И когда человек болел, 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 и раз, вдруг он как будто выздоравливает. Ему как-то спокойно стало, он от всех отвлекся, ему уже никто не волнует. Это значит, что вот ждите, прямо вот через несколько дней он уйдет из жизни. Потому что пришла к нему уже дорогая. Немножко поняли, кто такая женщина или нет? Женщина жизнь или смерть? Вот и выбирай, что ты хочешь, с кем хочешь иметь дело. Если мужчина женскую природу обижает, надругается над ней, женщина приходит к нему как? В виде смерти. А если он наоборот заботится, она приходит к нему в виде жизни. И знание об этом является очень сокровенным знанием. Поэтому мужчина должен стараться не обижать жену. А женщина должна стараться служить своему мужу. Потому что мужчина – это действующее начало. Если женщина что-то в жизни хочет, все, чего бы она не хотела в жизни, она все получит только через мужа. Потому что все, что она получила через себя, ей это не поможет. Ну, допустим, вот женщина от мужа получила квартиру. Что эта квартира приносит? Что? Счастье! Потому что муж ей подарил квартиру, это счастье, понимаете? Ну что мне вам объяснять, вы женщина? А если она сама упахалась и себе заработала квартиру, принесет ей это счастье? Она квартиру видит и вспоминает, сколько она пахала ради этой квартиры. Счастье принесет? Женщина родилась для чего? Для наслаждения, а не для работы. Работать, конечно, она тоже может, но как? Разгружаясь от семейных дел. Что устаешь же дома. Вот женщина, особенно несколько детей, мужчины не пускают жену никуда, ни на лекции, ни к подружкам. Это убийцы женщин. И эта женщина, она сбежит от такого мужа. Почему? Потому что женщина дома устает, и она бежит из дома. Почему? Ей надо наполниться энергией подружек, лекций, добрых людей. И она тогда может дальше служить семье. Но если мужчина никуда не пускает, говорит, давай сидеть. Значит, что произойдет? Она вообще от него сбежит. Она не выдержит просто и убежит. А как можно? Вот представьте, вас запереть куда-то в одном месте, и что дальше с вами будет? И будете оттуда сбегать просто. Итак, главное, что в воспитании ребенка? Главное, это хорошая атмосфера. Вы ее создали, хорошо. Теперь вовлеките ребенка в служение. Вовлекли. Теперь волевой импульс в девочке – творчество, в мальчике – спортивная секция. Это сделали. Теперь хорошее общение. Школа дает хорошее общение? Нет. Что может дать хорошее общение ребенку? Нравственная школа. Да, есть воскресные, церковные школы, там, да, где дают нравственное образование. Да? Есть секции спортивные. Там тоже часто вот, культивируют нравственность. Посмотрите, побудьте на тренировке, посмотрите, тренер культивирует в детях нравственность. Если культивируют, то отдавайте. А что касается школы, я не буду вам ничего навязывать, но мой опыт современной жизни, вот именно современной жизни, показывает, что лучше всего, чтобы дети социализировались в секциях, на тренировках, понимаете, а не в школе. Потому что социализация в школе часто приводит к поражению. Понимаете? Потому что там, когда детей разных категорий собирают вместе, это как курятник. Они там хватают только самое плохое, а не самое хорошее. Поэтому сейчас очень дешево, просто за копейки есть просто крутое домашнее образование. Ну, то есть по интернету ребенок просто учится. Вот таких преподавателей, самые лучшие преподаватели преподают сейчас в интернет. Ну, то есть это просто записанные уроки. И при этом можно следить за детьми, как они их там учат. А дети могут при школе, при какой-то сдавать экзамены. Ну, вы скажете, они тогда одичают. А вот чтобы они не одичали, те же деньги, которые вы вкладываете в школу, отдайте на тренировку ребенку. Пускай он тренируется, пускай он развивается как личность на тренировках. А учится дома. А еще лучше взять детей. Вот есть женщины, которые любят с детьми возиться. Взять таких детей на домашнем образовании, соединить вместе там, пачками, допустим, 6-7 детей вместе собрались, у каждого свой курс, и одна женщина следит, а все остальные приходят к ней домой, забирают. Потом и платят ей денежку за то, что она следит за детьми. Дети при этом получают какое общение? Общение правильной нравственной среды, вот, равных вам. Потому что есть люди отсталые, они вообще мат перемат, понимаете, и дети этих людей тоже такие же. И что ваши дети получают? Осквернение только в жизни. Поэтому я не сторонник школ общеобразовательных, к сожалению, сейчас современно. Я сторонник секций, кружков всяких, воскресных церковных школ сторонник и сторонник домашнего образования, чтобы детей не портить детям мозги. Психику от неправильного, нежелательного общения. Почему раньше такого не было? Потому что раньше в школах было две вещи, которые были в школе раньше. Первое, однополое образование не разрушало психику детям, потому что когда дети пересекаются, мальчики с девочками после полового созревания, у них начинается психоз. То есть вот это состояние, родители удивляются, почему моя девочка озверела. Почему она там юбки какие-то рваные носит, почему она курит там или еще что-то. Это результат контакта с мальчиками. Почему мальчик там гребешком волосы носит, там прокалывает себе все, что можно проколоть. Это результат контакта с девочками. Они не могут самовыражаться как мужчины. Вот мальчик, он же не может показать, что он хорошую работу имеет там. Да? Он чем богат, тем и рад. Вот он может себе проколоть нос, допустим, прокалывает, потому что больше он ничего не может. А надо же как-то выделяться. И девочка тоже самое. Она же не может какое-то красивое, дорогое платье одеть, но рваное может одеть. Вот она и рваное одевает, чтобы как-то отличаться от других девочек. Вот и вся система. И у родителей капец как тяжело вот с такими детьми, а причина осквернения вот это половое. Это такое глубокое знание, труднодостижимое. Люди не понимают, что значит осквернение. Но мальчики, когда воспитываются вместе с мальчиками, чистая среда. Они хорошими вырастают людьми. А с девочкой, с женщиной встречаются, когда его психика уже созрела. Она способна переваривать женскую энергию. Когда наступает половое созревание, у человека появляется очень сильная зависимость, тяжелая, болезненная зависимость от противоположного пола. И эта зависимость вызывает в психике грезы, страдания. Человек мучается, он не знает, чем делать. Особенно, если еще на мозги капает это все, понимаете, постоянно. Где-то только после 17-18 лет ребенок реально крепнет психически рядом с противоположным полом и способен как-то выдержать эту энергию. У детей вот после полового созревания вот эта энергия половая, она просто зашкаливает. Настолько сильно она идет, мощно, что дети, у них нет силы воли и разум еще не развит. И они просто с ума сходят от этого всего, понимаете? Поэтому в древней культуре, мы говорим, аборигены жили, да? Это мы аборигены, понимаете? Они знали все, как надо делать, правильно. Они девочек воспитывали отдельно, и мальчиков отдельно. Они могли сначала вместе воспитывать до там 8-9 лет, а потом разделяли детей. Потому что нужно было защита от этого влияния, вот это вот институт благородных девиц, там, да? Мужская гимназия, да, мужчин как воинов воспитывали, как таких сильных, а девочек как нежных, ласковых, это институт благородных девиц, да, еще 100 лет назад был на Руси, там 120. Можно самим искусственно это делать, то есть девочек вместе собирать и учить вместе, мальчиков вместе делать такое образование. Если не получается, ничего страшного, значит ребенок будет каблучить. Потерпите, если он у вас вот так себя ведет, вызывающий в таком возрасте, 12, 13, 14, 15 лет, значит, надо просто терпеть. Вы с ним ничего не сделаете, из него шквал идет из-за того, что он себя не контролирует. Вот если в меня сейчас попу иголочку сувать, я буду лекцию читать, я буду думать, Олег Геннадьевич какой-то злой человек. Просто мне в попу иголочку суют тихонько, незаметно. А я читаю лекцию. Злым человеком стал. Почему? Потому что есть энергия, которую я не могу ничего сделать. Она мне делает больно. Вот так и дети тоже. Они не злые становятся, они просто не могут контролировать себя. Их захватывает вот эта энергия разрушительная. Энергия противоположного пола. Это вот немножко какие-то ключевые моменты о воспитании детей. Обычно в воспитании детей побеждают решительные родители, которые не стандартно подходят к этому вопросу. Стандартный вопрос, он в садик отдал, в школу, да и занимается своими делами. Вот. Можно куда-то, конечно, отдать, но вопрос куда? Потому что, запомните, в этом мире существует одна сила, которая вашу судьбу создает. Сила, понимаете? Это сила, это не просто такая сила. Эта сила называется... сердечное общение. Не просто там поговорить чуть-чуть, а вот именно сердечное. Запомните, дети только сердечное общение включают. У них другого общения нет. Потому что они очень искренние и наивные люди, дети. Вот они пришли в школу, у них что идет? Сердечный обмен. Означает, что они наполняются друг от друга чем? Дерьмом в основном. Потому что когда нет разума, включаются какие законы? Законы джунглей. Вот в джунгли там кто главный? Тот, кто хуже, понимаете, а не тот, кто лучше. Вот в джунглях лев, который всех рвет там, ненавидит, рычит на всех, он уважаемый человек. А олени, вот добрые олени, которые никого не рвут, никого не, всех уважают, всех любят, они забитые и несчастные. Это школа. Вот в школу дети приходят, у них разума нету детей. Кто там будет главный в школе? Девочки какие самые будут влиятельные? Которые имеют пошлое образование. Понимаете, они будут показывать пример, как надо себя вести, и все девочки не пошлые будут чувствовать себя рядом с ними как? Униженными и слабыми. Вот я помню, я четко вот помню, что я в школе чувствовал себя слабым ребенком. Ну, в начальной школе, пока мне не отдали на самбо. Вот это мое было и воспитание. Я воспитывался не в школе, я воспитывался в секции самбо. Там мой тренер, он из меня делал мужчину. Он был очень нравственный такой человек, добрый, как мужчина. И он нас гонял там, ну, собирался с ним, с нами, рассказывал о нравственности, а мужчина кто такой, вот как стать мужчиной, как побеждать судьбу. И потом мы боролись, сражались там и все прочее. Мы учились быть мужчинами. И вот это была моя жизнь. То есть я на самбо развивался как личность, а не в школе. А когда я приходил в школу, я видел, что там управляет всем быдло. Ну то есть дети, которые морально неустойчивы, ведут себя агрессивно. И они были в центре внимания. А все дети, которые нормальные, они были зачуханы и забиты. Но если бы это была профессиональная среда, вот дети, допустим, не просто собрались вместе урок послушать, а у них есть какая-то цель, это и есть тренировка, то там дети подбираются друг под друга. Там быдла нет, понимаете? Они не смогут тренироваться, такие дети. Ну, допустим, шахматисты с шахматистами, да? Танцоры с танцорами, то есть получается, ты получаешь воспитание в своей среде и плюс под контролем старших еще. Это самый лучший вариант вообще воспитания детей. Ну ничего страшного. Нормально, он же сражается там с мальчиками. Тоже нормально. Но лучше мальчику тренер мужчина. Потому что мужские качества нужно развивать. Женщина-тренер нормально, но лучше мужчин, потому что есть кружки, там, которые развивают творческую энергию в человеке. Она может творчески преподавать шахматы, понимаете, она женщина. Но нужна воля к победе мужчине, и не нужна творческая энергия мужчине, нужна воля к победе, понимаете. Еще раз хочу вам сказать, что среда, в которой вы находитесь, то есть глубокая, искреннее общение является судьбоносным. Другими словами, вы через эту среду наполняетесь чем-то, что у вас что-то наружу вытаскивает, а что-то закрывает. Ну, то есть, другими словами, от близкого общения, от глубокого общения у человека формируется его судьба, оказывается. И поэтому в древней культуре говорится, самое главное человеку в жизни – выбирать близкое общение. Вот, допустим, села с родственниками, пообкакивала страну, потом пришла на работу, тебя уволили. Почему? Потому что ты настроилась на что? На неприязнь к старшим. А если ты настроилась на неприязнь к старшим, то старшие что с тобой делают? Тебя увольняют. Зачем такой человек нам нужен на работе? Все. Понимаете, то есть близкое общение является очень сильно влияющим на жизнь человека фактором. А вот с кем ближе всего сейчас люди общаются в современном обществе? С мужем и женой нет. С кем? Вот отгадайте с трех раз. С телевизором, и не просто с телевизором, а с художественными фильмами. Так? Вот человек смотрит во все глаза, и это и есть самое близкое его общение. А кто там нам дают, передают свою судьбу? Что за люди? Актеры, да? Это вот как, это вот Ленин в октябре, да, там актер, он пытался Ленина сыграть и начал так жить, как он, представляете? Кто, что за люди там? Вот это Голливуд. Это в основном голубизна. Это люди однополых браков с очень извращенной и развращенной жизнью. Понимаете, эти люди, которых вы смотрите, они вам передают культуру своего сердца. И вы, наполняясь этой культурой, почему-то лишаетесь семей, лишаетесь друг друга, потому что вы строите близкие отношения не с теми. Вот это и есть самое настоящее зомбирование. Это художественные фильмы. Есть, конечно, нравственные художественные фильмы, но их почему-то никто не смотрит. Они тоже есть, есть хорошие, даже есть хорошие детективы. Вот, например, «Белое солнце пустыни». Классный детектив. Там показывают как надо. Вот все актеры показывают как надо. Вот никто не выходит из равновесия. Ни Абдулла, ни Сухов, ни эти вот мужики, когда граната взрывается, они сидят там, мудрецы, не шелохнутся. Все спокойные, понимаете? Или фильм начинается, Сухов подходит к этому, к Саиду, да? Саид зарыт по шею. Ну, хоть бы пожаловался. Понимаете, он спокойно так зарыт по шею. Даже тот его отрывает, а он даже отвернулся. Ну, такой ему нормально, он как бы самодостаточно, думает о Боге постоянно. И поэтому не унывает. Только так можно вот в таком состоянии находиться. Это называется состояние святости, понимаете? Тебя зарыли по шею, тебе надо умирать. А ты не унываешь. И он его отрыл такой, развязал, тот смотрит на него. Говорит, кто тебя зарыл? Тот по-доброму спрашивает, кто тебя зарыл, этот Сухов? А тот ему отвечает, Абдулла. Или Абдулла тот же самый. Он такой к Сухову обращается, ну враг, да, тот стрелял и почти всех убил там. Он к нему обращается, ты зачем убил моих людей? Улыбается так по-доброму. Понимаете? Или этот Сухов подходит к этому там пограничнику, да, бросает туда ему гранату, вот этот динамит, тот закуривает и назад. Динамит срывается. И тут ничего, нормально. А тот тоже от него закуривает, как бы, и назад. И потом этот, как бы, высовывается пограничник, говорит, ну, заходи. Чуть не убил, чуть не убил его. Проблем нет. Все добрые. Все контролируют себя. Никто не боится ничего. Понимаете? И вот эта вот атмосфера доброты, смелости, храбрости, самоконтроля, весь фильм вот этот вот, почему смешно-то все? Потому что вот такие люди. Ну сейчас же таких не показывают, сейчас показывают каких-то идиотов, которые там орут, страшилки какие-то устраивают, какие-то призраки появляются, духи. Вы знаете, когда человек смотрит фильм, и вдруг неожиданно какое-то страшное существо выходит и начинает пугать, да, или что-то происходит, знаете, что это все не является каким-то приколом. Это не прикол, это реально злой дух входит в вашу жизнь. Почему? Потому что злые духи действуют через эти страшилки. Вот если ты, допустим, да, посмотрел фильмы, там какой-нибудь там Человек-паук, там Бэтмен. Сейчас же дети, они, у них Бэтмены вот эти вот герои главные, да? А Бэтмена гудменом не назовешь, понимаете? Вот, в результате вот, понимаете, вот у него не гудмен становится кумиром. Понятно, да? И он перенимает от этих злых духов, перенимает в сердце, это все заходит глубоко ребенку. И он от этих артистов, от этих страшилок, люди наполняются всякой фигней, и потом удивляются, почему они так живут. От чего наполняешься, таким становишься. Таков закон. Вот вы говорите, лекция, Олег Геннадьевич, начала слушать, вся жизнь изменилась. Выкиньте телевизор. Или включать там только нравственные фильмы. Есть куча разных сериалов духовных. Вот куча просто. Есть, допустим, Фарук Омар. Фарук Омар. Такой сериал. Там показывается вот с самого начала, как зарождалась мусульманская вера, кто такой пророк Мухаммед, как он жил вообще. Его нельзя показывать, но там все вокруг него показывали. И такой классный фильм. Вот эти вот отношения глубокие, как люди строят, как они ради Бога жизнь отдавали. Кто такие вот эти вот первые мусульмане. Как они верили в Бога там и так далее. Есть много ведических разных сериалов, таких очень мощных, которые показывают эту всю культуру древнюю. Это не просто они там напридумывали, это прямо по ведам, понимаете? Прямо по ведам все записано. Вот, допустим, есть такой Сита и Рама ведический. Много там, 100 серий, по-моему. Много серий. А? 300, ну они там по 20 минут, там такие, много серий. Этот фильм, если вы хотите узнать, как строить отношения между мужчиной и женщиной, посмотрите этот сериал. Вы увидите, как мужчина к женщине правильно относится. И увидите, как женщина к мужчине правильно относится. Вы увидите идеальные отношения. Понимаете? Там все показано правильно. Потому что Рама — это сам Господь, а Сита — это его супруга вечная. И эти отношения правильные, как вот воспитывать детей, как относиться друг к другу, там прямо вот оно. Смотрите и впитывайте в себя. Эти артисты прямо идеально показали все это. И чистая, светлая память после этого сериала в сердце заходит. И так далее. Много всяких про жизнь святых людей, про жизнь Христа. Там. Тот же самый фильм «Остров» замечательный, где показывается вот это, что человек, который чуть не убил человека. Тот человек, которого чуть не убили, он выжил, но прожил жизнь зря, да? А тот, который чуть не убил, он потом раскаялся всю жизнь и стал святым. А потом они вместе встретились. Какие вопросы у вас ко мне? По лекции, да? Ну, ваш вопрос. Ну, нормально. К советским мультфильмам вообще прекрасно отношусь. Там вот чисто, правильно расставлено все. Там добро — это добро, зло — это зло, ничего не перепутано. Есть как бы... И они же основаны чаще всего на древних сказках, вот этот Пушкин. Тогда же нравственные все эти стихи, вот эти вот, они все вот такие нравственные, чистые, светлые. Там не допускалось, там цензура была настолько жесткой. Понимаете, вот если говорить про Советском Союзе, там был один большой недостаток, там не было Бога, да? Но если говорить об этой культуре, вот я изучал, допустим, по архивам жизни своего деда, там, понимаете, там не разрешали разводиться. Вообще было такое жуткое наказание за эти разводы, за вообще саму мысль о другом человеке, если у тебя есть семья. Понимаете, очень нравственные устои очень сильно блюлись в жизни у людей. Вы даже не представляете, насколько люди были идейными. Насколько они глубоко верили, уважали старших и так далее. И это все накладывало очень сильный отпечаток на жизнь. Вот я в этой культуре вырос, и я ее впитал с молоком матери. Я помню эти линейки пионерские, эти вот это воспитание, вот так в тех школах можно было учиться, потому что там было нравственное воспитание. Нам рассказывали, какими надо быть, как себя правильно вести. Я всегда старался. Я в институте был секретарем комсомольской организации. Там. Ну, я как бы не то, что был как бы коммунистом, я просто, мне нравилось вот это вот, делать добрые дела, нравилась порядочность людей, верность старшим, вот это вот все как-то. Мне вот эта культура очень нравилась. Я был счастлив, когда рос в этой культуре, и фильмы, поэтому вот эти нравственные смотрел, и песни. Я не то, что их освоил, я их помню с детства все. Эти песни, они у меня закладывались. Я когда слышал песни, я слушал не музыку, я слушал слова. Понимаете, я с детства изучал вот это все, что значит жить правильно. Ведь Библию никто нам не рассказывал, но нам зато рассказывали по-другому это все. Я слушал и думал, как правильно жить через песни, через эти. все же.
Я не жалею ни о чем, а сердцу давнее потом. А то, что понято с трудом, то мне дороже.
Вот для чего человек живет. А то, что понято с трудом, то мне дороже, понимаете? Вот для чего человек живет, оказывается. Вот она. Я это в детстве все слышал. И некоторые песни предсказательные даже есть. Вот. Тоже их слушал. И думал, когда же это будет такое, то, что в этой песне поется. А вот оно происходит. Пожалуйста.
Прочь влияние и... Очи вырос в целом мире, гриппа, вирус 3-4. Ширится, растет, заболевание. Если хилый сразу в рот, сохранить здоровье, чтоб принять и люди обтирание. И если хилый сразу в рот, сохранить здоровье, чтоб применять и люди обтирание.
Все же сказано. Че вам еще надо? Ладно, ваши вопросы. Ваш вопрос, да. Вот смотрите, вот суп готовите, да? Бог ест суп, чтобы вы знали. Он ест глазами. Не руками, а глазами. Хотя он может по-разному. Вы, когда суп готовите, вы думаете о Боге, Господи, это тебе. И в результате он наполняет суп чем? Энергией милости. В этой жизни есть энергия судьбы, есть энергия милости. Они всегда сражаются друг с другом. Если вы готовите суп и думаете, хочу суп. Хочу, означает ваше желание. Кто заходит в суп? Ваша судьба, да? И муж ее ест, допустим, этот суп, или вы. И дальше что начинается? Скандал. Почему? Потому что судьба зашла в суп. Теперь... Если вы думаете о Боге, значит, вы для Бога готовите. Вы говорите, ну что, он будет есть? Будет. Потому что он живой, и он личность. И его надо кормить, понимаете? То есть вы готовите для Бога, это тебе, Господи. Вы можете думать, что вы кормите, или просто для тебя. Не имеет значения, он заходит в ваш суп. В результате в суп заходит что? Судьба ваша? Нет. Милость заходит. Это значит, что удача будет в вашей жизни. Вы накормили супом таких мужа. Дальше что происходит? Его ничего не возьмет. Ничего с ним не будет. Ничего с ним плохого не произойдет. Это знание, которое в древней культуре всем рассказывали. Люди, прежде чем есть, всегда крестились, всегда освящали пищу. А потом ели. И они получали удачу в свое сердце. А сейчас они что получают? Один только грех. Никак не будьте, нормально, что? Пускай тоже думает о Боге, когда готовит. Если он думает о Боге, то неплохо. А если не думает, то это то же самое. Просто есть одна проблема. Мужчине, когда он готовит, гораздо тяжелее думать о Боге. Потому что когда он готовит, он хочет жрать. Потому что чувство голода у мужчины... Оно другое, не как у женщины, понимаете? Оно имеет агрессивную природу. Вот женщина, когда готовит, допустим, она может тоже кушать хочет, но она, у нее в сердце желание позаботиться о близких, поэтому она готовит. И если это чувство позаботиться о близких, оно более возвышенное, чем просто жрать. Понимаете, думаете, он для вас готовит? Он по-любому готовит, чтобы жрать. Понятно? Так устроен мужчина. Вот. Вам не приносит удовольствие готовить, это другая тема. Но я говорю сейчас о том, что если человек готовит не для Бога, то разрушается семья, потому что в нее входит карма. А если человек готовит, думая о Боге, то наоборот, семья укрепляется. Что касается, как бы, о чем думать, вот смотрите, есть реальная история, это история из Вед. Один мальчик, он потом стал наставником для всех, понимаете? Маленький мальчик, 5 лет. Папа пошел на рынок, говорит, сынок, вот я приготовил пищу, тоже как бы, мужчина может готовить нормально. Говорит, я приготовил пищу, пожалуйста, освети ее, поставь на алтарь. А он говорит, сынок, говорит, папа, а что значит осветить? Ты поставь на алтарь и проси Господа, чтобы он покушал. Мальчик начал просить Господа, чтобы он покушал, а Господь не ел. И мальчик начал плакать, и он долго это продолжалось, он плакал, просил. И Господь съел всю пищу, то есть там ничего не осталось. И когда отец пришел, он говорит, а где пища? Он говорит, папа, ты же спросил, чтобы Господь съел. Но он долго не ел, как бы я просил, просил. Потом начал плакать, он съел. Но он решил второй раз на рынок пойти, и потом он не пошел, он начал подглядывать. И он видел, как молится его сын, он был в шоке. И Господь не ел. И сын уже начал белеть просто от вот этой молитвы. И он перестал подглядывать. И в этот момент Господь все съел. Потому что он не имел права смотреть. Ребенок имел право смотреть. И потому что ребенок был святым с рождения. После этого папа решил как бы сделать ребенка наставником своим. Потому что он понял, что он старше духовно, чем он сам. Такая история. Да? Ваш вопрос? Спорт ломает? Но это все зависит от цели. Есть тренера, которые просто тренируют детей для того, чтобы они стали людьми. А есть какие-то цели. Допустим, если ставится цель, чтобы он там олимпийские рекорды ставил, тогда это ломает. Вот в этой связи как бы я и шел из самбо, потому что в какой-то момент у нас же там школа была в Тольятти с целью завоевывать первые места на соревнованиях, понимаете? И в какой-то момент вот началась эта гонка. Ну, то есть я 4 года тренировался, а потом начались тренировки с целью первое место, чтобы все занимали. И в этот момент я понял, что я как бы теряю себя. Перегрузки начались психические, физические. Я решил, что мне это не надо. Ну, как-то включился разум, я ушел с тренировок. Это значит, что это не тот спорт. Если человек что-то не может делать, и все подхихикивают, это значит, что тренер неправильный человек. Он не те ценности культивирует в детях. Тренер должен защищать слабых. Он не должен эти животные чувства в детях тренировать. У нас самбо там тоже было 3 тренера. Один из тренеров культивировал вот эти животные чувства в детях. И они все там были, потом стали, у него все стали просто преступниками, когда выросли там, ракетеры всякие стали. А у нас... то в нашего тренера, они все нормальные люди. Тренер имеет важное значение. Не сама секция, а тренер именно. Надо к человеку, к тренеру отдавать, а не просто в секцию. Ваш вопрос, мужчина? Мы всегда отвечаем за свои поступки. Вот что бы на нас ни действовало, если я совершаю ошибку, я за нее буду отвечать. Мы же не дети. Вот ребенок, а на него, он не отвечает за свои поступки до полового созревания, потому что он не понимает, что он делает. Но взрослый человек понимает, что он делает, поэтому он отвечает. Ваш вопрос сзади. Можно маринованный, но вирус он не убивает. Можно в сахаре там его как бы вываривать. Чем больше вы над ним издеваетесь, тем меньше он действует против вируса. Тем вкуснее это становится, но тем меньше он действует. Свежий имбирь самый сильный. Дети свежий, скорее всего, есть не будут, поэтому надо что-то делать с ним. Может быть... порошочек имбиря, варенье добывать, это самое, наверное, безобидное. Вот порошок имбиря, это действующий, это он действует. Порошок имбиря действует. Это просто молотый сушеный имбирь. Он имеет силу. И вот этот молотый сушеный имбирь добавляете куда? Варенье. И он не чувствуется практически. Ребенок ест и не болеет вирус. Это вот нормальная такая штука. Не кукурма, а куркума. Куркума – это специя, которую тоже можно добавлять в варенье. Ее чаще всего пьют, отваривают, как чай с медом. У вирусного заболевания вот у этого есть две стадии. Одна стадия проникновения, а вторая углубление в бронхи и в легкие. Этот вирус сильно погружается внутрь. И там внутри его может достать вот эта специя куркума. Она очень глубоко его хватает из глубины. А имбирь, он ее на поверхности хватает. Вот когда человек поссал имбирь, то не заходит вирус внутрь. А когда куркуму попил чай, то его вытаскивает изнутри куркума, не дает ему воспаление легких сделать. Обе специи очень мощно и безжалостно разрушают эти вирусы. Можно в суп, да, как специю. Но только после приготовления. Вот горячий суп, порошочек добавить, тогда она будет действовать на вирус. Если вы на ней сварили суп, уже не будет этого действия. Противовирусное действие всегда от свежих специй. Или свежесушеных, или просто свежих. Понимаете? Нужно не химическое действие специй, а биологическое действие. Ну, в капсулах она сушеная, просто молотая куркума в капсулах подойдет. А если вы ее сварили, там, пожарили, то она уже не будет так действовать. Ну, то есть по морде может дать только живой мужик, а не его фотография. Так и специя тоже, она живая только может что-то делать. Если вы ее сварили, то все. Нормально, вот это нормально, вот на блендере все нормально, а вот варка уже уничтожает. Ну, в холодильнике, конечно, иначе она испортится же. Да? Мальчик, же мужчины всегда сначала делают, потом думают, не только ребенок. Это такая природа просто. Причина, мужчина действует от порыва внутреннего. Ему хочется сделать. А потом думать, что он сделал. И потом он уже так уже не делает, потому что он получил опыт. Я об этом говорю. Вот допустим, если мальчик лезет в вентилятор. Нужно выключить вентилятор и дать ему возможность туда сунуть руку, когда он крутится слабее. И ребенок получает опыт. Вот этот удар вентилятора по пальцу. И он туда больше уже руку не сует, потому что он понял, что этого не надо делать. А когда мама ему говорит, не надо сувать вентилятор, он думает, что ему не дают достигать цели. Его цель это вентилятор. А он не может не достигать, он родился ради достижения цели. Почему мальчики проказничают? Потому что им надо всего достигать в жизни. Они не могут ограничиваться. Вот женщина, она живет в рамках того, что она знает. И женщина очень хорошо себя чувствует по инструкциям. Вот, допустим, ей расписать все, вот так надо жить. И она это выучивает, и она идеально просто живет в жизни. А мальчик, он наоборот, когда ему все расписали, он не понимает, зачем ему жить вообще. Ему надо лезть туда, где еще неизведано. Он не любит жить по инструкциям. Ему надо даже... Если больше некуда лезть, он тогда будет инструкции нарушать, чтобы проверить, что это так. У мужчины природа совсем другая. Она склонна к ошибкам. Даже вот если, допустим, вот есть мужчины, которые вообще никогда не слушали мои лекции, пришли первый раз вот на лекции. Вот. Я примерно вам скажу, как мужчины тогда меня в этом случае слушают. Первая лекция. Дурак не дурак, дурак не дурак, дурак не дурак. Цель понять, что за кент. Слушать надо или нет. Ну так мужчины слушают на первой лекции. Если решили, что не дурак, можно слушать, тогда как дальше мужчина слушает? Он слушает и думает, с этим я согласен, это я знаю, ага. С этим разберемся. С этим не согласен. Женщина как слушает, она впитывает в себя лекцию. Потом, когда они идут с лекции, муж с женой, жена спрашивает, тебе лекция понравилась? Он говорит, ну да, я все это знаю, мне понравилось, да. Мужчина слышит только то, что он знает. И потом из этого он узнает глубже то, что он знает. А то, что он не знает, он не может слышать, ему надо это проверить. А? Как? Про вас? Ну, может быть, иногда. Но женщины впитывают знания, впитывают в себя. Они как губки. Вот как мужчины слушают, и как женщины. Я сейчас вам покажу. Я же 20 лет лекции читаю. Смотрите, мужчины как слушают лекции. Все мужчины одинаково, они вот так слушают. Пытаюсь понять. Как женщины слушают? Вот так. Понятно? Они впитывают знания. Если женщину спросить, тебе лекция понравилась? Очень-очень-очень-очень понравилась. А о чем? Уже не помню. Мужчину спросил, он говорит, вот это нравилось, вот это не понравилось. Один мужчина, бизнесмен такой серьезный, лидер в обществе, рассказывал мне, как он начал слушать мои лекции. Жена, когда готовила, включала лекцию послушать. Он, когда проходил мимо, слышал что-то и начинал спорить с этим. Потом он попросил у нее лекции на работу ездить, потому что ему было скучно. И он брал лекции для того, чтобы спорить. И он включал мою лекцию, садился и вслух прямо спорил со мной. Ну ты, блин, даешь, мужик там. Читал лекцию. Я читал лекцию, он спорил в это время. И так прошло несколько месяцев. И потом в какой-то момент он перестал спорить, начал слушать. Это так он рассказывает. У каждого свой разум, свой тип разума. Мужской тип разума хороший, женский хороший. Они разные. Женщины во всем нужны инструкции, поэтому женщина сильно обижается, когда ей все не рассказали, не расписали, как надо сделать, и ей сказали, чтобы она это сделала. А мужчина, наоборот, обижается, если ему начинают расписывать, как делать. Ему надо сказать, что сделать, а он уже сам решит, как он будет делать. Да? Да, конечно, конечно. И еще, вот смотрите, допустим, женщина плачет, мальчик подходит, что ты, мам, плачешь, надо сказать, ты у меня, сынок, взрослый, уже, ты сам должен вот учиться ответственности там, я не могу, я же женщина, я не могу как бы тебя содержать там или, ну, то есть, вот это надо, вот это раз, а второй вызов. В шутку. В шутку, но не так. Вот, допустим, есть вещи, которые нельзя мужу вообще никогда говорить. Это называется разрушение отношений. Например, говорить, что ты хуже, чем какой-то мужчина. Менее развитый человек. Это все, это капец. Это все равно, что женщине сказать, что ты менее красивая, чем вот та вот женщина. Мужу можно как бы в шутку, вот допустим, вот добудешь мне червячки, выйду за тебя замуж. Вот это вызов. То есть ставить перед ним цель, чтобы он как бы достигал. Да? Я потому что мажу под душем. Я вот под душем поставил, у меня кожа мокрая. Потом я капельку намазываю, беру, и она по всему телу размазывается. В кокосовом масле? Кокосовое масло жидкое. Оно твердое только когда минус где-то 14-15, оно твердеет. А при комнатной температуре оно жидкое. Вот Потому что они в холодильниках держат. Вот если в комнате кокосовое масло постояло неделю, оно жидким становится. Но если оно у вас в комнате постояло неделю и не стало жидким, это значит, что у вас комнату не топят. Батарея не работает просто. Оно, по-моему, где-то после 16-17 начинает становиться жидким. 15-16 градусов оно твердое. Но это не по лекции, не по теме. Да? Женщина не может быть слишком эмоциональной. Все женщины слишком эмоциональны. Просто одни женщины, они как-то свои эмоции правильно проявляют. Для этого нужно быть больше женщиной. Вот когда ты женщина рядом, может быть, хоть прямо вот из тебя могут эмоции хоть... Вот, и нормально, женщины воспринимают нормально. А с мужчиной не надо так себя вести. С ним надо поаккуратнее, эмоции не слишком выплескивать, потому что ты можешь положительно с ним выплескивать, он будет очень счастлив. Но отрицательно не надо, потому что это его разрушает психику. Я еще раз повторяю, это надо делать с женщинами. Надо иметь подружек, с которыми вот все вот выплеснуть, жаловаться, им очень нравится. То есть, если женщина рядом с тобой стоит, твоя подружка, и ты ей жалуешься, ей очень нравится. Она говорит, да моя хорошая, да конечно, конечно, все. Успокаивают друг друга. Та-та-та-та-та. Вот это общение двух женщин. Все. Так или нет? И несчастливы бесконечно вообще. Ладно, все сели прямо. Учимся побеждать судьбу.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.